Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, не друг Сережа.
Восемь часов 39 минут, вторник, 11 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро всем.
Дали срок этому парню, помнишь, который стрелял, дядечка. Дядечка, который стрелял женщину, девушку, на самом деле, молодую женщину, которая в громкоговоритель с мегафоном какую-то рекламу все время рассказывала. Оказывается, он охранник Гусинского бывший.
Ничего себе.
О чем ты говоришь, то есть он такой стрелок опытный. Я сейчас почитаю вам. Люблинский суд Москвы в понедельник 10 октября приговорил к 12 годам колонии строгого режима 58-летнего москвича Сергея Галахова, который в январе убил 25-летнюю молодую женщину у метро. Она через громкоговоритель зазывала в магазин меховой одежды. Он там шил рядом. И, видимо, подустал немножко от меховой одежды и стал стрелять из ружья. Попало в сердце жертвы. Значит, он должен будет выплатить 260 980 рублей материального ущерба, 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, а также засесть на 12 лет колонии строгого режима. Вообще, ощущение насилия больше стало в обществе.
Ну, меня скорее школьники удивили больше, чем этот мужик. Но вообще мужик просто продемонстрировал.
Скажи, когда ты говоришь о школьниках, скажи о чем.
13-летние мальчики вышли во двор выяснять отношения после каких-то записей в соцсетях. И один другого пырнул ножом. Ну, это известная история
убил,
со вчера.
Да,
там 2
да,
на 2 или что-то пришли,
да,
вообще.
Да, да, да. Но насилие вот стало больше или меньше?
Да, наверное, так же. Мы с чем сравниваем-то? У нас же только свежие 90-е в голове, ну, для тех, кто там рос. Ну, то есть тогда было ощущение, по крайней мере, было, что вообще топор вешай, выходи на улицу, тебя сейчас застрелят.
Алло, здравствуйте, слушаю вас. Скажите, насилие стало больше или меньше?
Сергей, я думаю, стало больше, и особенно это стало среди подростков и людей до 20 лет. Это очень заметно по дворам и под кучками, как они тусуются и говорят. Я вчера проходил, сидят пары, 3-4 парня, лет по 16-17, ну, может, меньше 15. И две девчонки, вот они, один обсуждает, говорит, вот мне там светит, не вышка, мне светит 8 лет, там, и все прочее.
Да.
То есть я вот идут, я честно скажу вам, я проходил и даже побоялся пройти между ними, они были так накалены.
Можно мне посомневаться? Значит, давайте так, 20 лет, это значит 96-го года рождения. Давайте скажем, что это поколение микроскопическое, их вообще мало. 20-летних, в принципе, совсем мало.
В каком плане? С точки зрения...
Их мало, 96-го, да. Демографически, 96-го года людей совсем мало. Ну, их не рождалось просто.
А вы хотите сказать, что именно 90-х, а 96-х именно...
Нет, вы сказали 20-летние, сейчас 16-й год. Ну, да, я просто как математик.
А почему не могут сегодняшние 16-20-летние быть хуже, чем тогда были в 90-е?
Их совсем мало. Я скажу почему. Потому что люди начинают убивать, когда у них проблема с социальными лифтами, когда им некуда расти. Мне кажется, ну, может быть, я ошибаюсь, вот эта теория, которую я сейчас только что...
Ну, не ошибаетесь, я понял, к чему вы клоните.
Нет, у них сейчас они востребованы, они дико востребованы. Сейчас 20-летние дико востребованы, потому что их вообще, говоря, мало. Ну, мало 20-летних. Их почти нет.
Ну, я с вами, я понял, о чем вы говорите.
Да.
Вот, и при этом, да. Смотрите, я сегодня смотрел ролик, вот сейчас выходит наш российский фильм, не буду его называть, название выходит в ноябре или там октябре. Вот три минуты, там одна жестокость молодежи.
Да.
Вот,
почему, а называйте, называйте, меня не волнует это абсолютно.
Подростки это получают.
Давайте я секундочку остановлюсь. Значит, во-первых, скажите, пожалуйста, Настя, ты же знаешь.
Да.
С 89-го года примерно, с 89-го, мы знаем, что был пик рождаемости 84-87-й. 84-й, 87-й. Этот пик, если посмотреть по графикам, к 89-му сникает, к 90-му сходит на нет, из 91-го уходит в яму просто, в яму улетает. Значит, с 91-го по, наверное, 2000 какой-нибудь первый или даже третий люди не рождаются. Ну, они рождаются, но там в виде исключения, совсем мало.
Да.
Понимаешь, да? Тогда массово закрываются школы, потом массово закрываются детсады, потому что люди не рождаются. Их, ну, нет в России детей. Нет детей. Потому что люди, прижав уши, не понимают, что с ними будет завтра, они не хотят рожать. Понимаешь? Поэтому поколение, все, 90+, 90+, все, что рождено в 90+, до 2003-го, они редкие люди, редкие, их мало.
Да, но они
поскольку
работают...
Их мало, поскольку их мало, у них есть роль социальная.
Да.
Они нужны, нужны белые русские нужны.
Да.
Для того, чтобы управлять всеми остальными. Понимаешь, в чем дело? Все.
Так и потом... Нет, Сергей, вы...
Конкурируют за жизнь, реально, и бьются за жизнь, испытывают фрустрацию от поражений. Люди 30 лет.
Которые... И старше, да.
30 лет, это 86-й год. 30 лет 86-му году. Они еще входят в пик рождаемости 84-й, 87-й. Не старше, нет. А именно, нет, подожди, именно 32-29. Вот где самое большое напряжение. 32-29, возраст. Здесь самое большое напряжение.
Они еще не осознали в 32.
Их больше всего. Как это не
осознают? А осознают после 40.
На, читай.
Никчемность. Слышь,
хочешь, чтобы я почитал?
Давайте.
Я читаю. Типичный портрет убийцы. Это независимая газета сегодняшняя. Пьющий, ранее судимый, 30-летний мужчина без постоянного дохода. Вот убийца. Ребят, просто пожалуйста, это статистика. Это не то, что я выдумал. Статистика. Значит, несмотря на убийство в стране 10-го... Здесь независимо пишет, кстати, про этого убийцу, которому 58 лет, который был охранником Гусинского или работал в его службе, там у Филиппа Денисовича Бабкова, как ты знаешь, выдающегося генерала КГБ. Ну вот, у Гусинского работал Бабков, начальник 5-го управления конституционной строй. Значит, смотри, тем не менее, есть статистика. Вот тут перечисляется целая куча. Обычный убийца сейчас самый типичный, 30-летний, одинокий, нигде не работающий мужчина, уже сидевший или уже осужденный, прежде осужденный.
Да, да, да. По малолетке. Скорее всего, да.
Крепко пьющий, 30-летний, уже осужденный, одинокий. 30-летний, Настя, 30-летний. Да. Типичный убийца, 30-летний, одинокий, пьющий господин, приверженный нарушению закона. Типичный убийца. Теперь послушай меня. Почему я говорю, что 30-летние должны испытывать фрустрацию? Почему я тебе говорю?
Что?
Потому что 30-летних много. Много, пойми ты. Их мириады 30-летних. Они 84-й, 87-й. Я продолжаю оставаться демографом. Ты помнишь, у меня бзик на эту тему. Значит, я продолжаю оставаться. Я считаю, что большие поколения рождают революционеров, убийц. А убийство и разбойничество есть способ русской революции. Ты знаешь, что русская революция, русская политическая деятельность обычно выражается в эмиграции, алкоголизации и убийствах, разбое. Ну, разбой. Разбой как форма русской революции. Понимаешь, о чем я говорю? Или нет? Русский человек в больших поколениях, испытывает фрустрацию, в связи с невозможностью реализоваться в больших поколениях, а большое поколение это 84-й, 87-й, испытывая фрустрацию, начинает переходить к формам активности. Какие формы активности присущи моему народу? Какие формы активности? Эмиграция, разбойничество и алкоголизация. Вот эти три формы активности. Потому что политической активности у русских нет, не может быть, никогда не было. И не будет. Русские не приспособлены к политической активности.
Да.
Они не осознают себя как политическую единицу. Понимаешь, русские в принципе никогда не осознавали себя как политическую единицу и не будут этого делать следующую 1000 лет, чтобы ты понимала. Значит, они переходят к разбойничеству, к убийствам и так далее. Но маленькие поколения так действовать не должны. Вот я спорю с нашим слушателем. Он говорит, что 20-летние главные убийцы. Неправда. Значит, страна наполняется таджиками. Просто расскажу сценарий. Страна наполняется таджиками, которые будут делать за нас все, вообще все. Даже какими украинцами. Украинцев 4 миллиона здесь работают. 4 миллиона, понятно? 4, Настя.
Да.
Значит, 4 миллиона от украинцев и столько же таджиков, и столько же узбеков. Этими людьми должны управлять голубоглазые, вихрастые белые мальчики. И их мало. С 90-го...
Украинцев вы с трудом отличить от русского мальчика.
Не имеет значения. Они работают. Они украинцы тоже работают. Робят. Робят они. Рубиты. Они приехали рубиты. А русских мальчиков в возрасте с 90-го года рождения, их нет. Их нет или почти нет. Они все пойдут в начальники. Они все пойдут в охранники. Или охранники, или начальники. Но даже охранников не будет хватать. Потому что это маленькое поколение настолько ничтожно, что таджики будут охранять таджиков.
Ну, у них хорошие перспективы,
или, конечно. Или киргизы будут охранять таджиков, понятно, да?
Да.
Или украинцы будут охранять таджиков, киргизов и узбеков. Понятно? Русских мальчиков почти нет. Они не рождались в 90-е. Забудьте. 20-летние на вес золота. 20-летние нужны всем.
Ну, это надо 20-летним.
В какие годы ты рожала?
Я?
В какого года у тебя дети?
Первая девочка с 7-го года.
С 7-го не катит. Все, уже она в большом поколении.
Потом
она уже в большом
годы,
поколении.
14-й.
Все, она уже не там. Ты не там рожала.
Да, другими способами.
Тебе, мать, надо было в 90-е рожать. Ты бы в 90-е рожала. Твои бы дети сейчас были на вес золота.
Да.
А что,
и
что
я бы сама была.
Почему
бы
ты оплошала так?
На вес уже золота.
Почему ты оплошала, Настя? Ну, ты не...
Мне в 96-м было мало еще лет.
А сколько тебе было?
Ну, 18.
Уже бы рожала и рожала. Уже потом свист стоял бы. Ты что, дорогая, уже... А?
Ну, вообще, да.
Да, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алексей.
Да, Алексей.
Город Москва.
Да.
Вот я 77-го года рождения, я хочу, знаете, что сказать.
Давайте.
Ну, вот по моим ощущениям, как раз вот среди молодежи, ну, там вот сейчас товарищ выступал, вот как раз разговоров таких вот очень дерзких каких-то, хамских, грубых, очень много. А дел, ну, нету, мне кажется, вот по сравнению даже с моей юностью.
Я вам скажу, откуда они усваивают дискурс. Дискурс и диалоги они усваивают из американских сериалов и фильмов.
Конечно, все, телевизор. Вот, ну, у меня телевизора нет, но я в этом убежден.
Да они смотрят, они телевизор.
Они смотрят сериалы. Они смотрят сериалы без всякого телевизора. Они смотрят сериалы на компах, на своих мобильных телефонах. Понятно, да?
Значит,
и дальше дискурс, сам дискурс, обычно агрессивный в американских фильмах, они его усваивают. Но на самом деле это кастраты с агрессивным дискурсом. Они не злые. Сами они не злые, они добрые кастраты. С агрессивным...
Точно.
Все, вот, ребят, поймите. Значит, когда вы говорите 15, 16, 20-летние очень злые и агрессивные, представляют собой угрозу обществу, я вам отвечаю. Во-первых, они маленькое поколение. Они все востребованы. Нифига они не представляют угрозы обществу. Угроза обществу 30-летние. 30-32-летние. 29-32. Мы уже с вами сказали. Потому что это большие поколения, там фрустрация. Значит, дальше. Они агрессивны по речи. Я когда в раздевалке недавно, я ходил в бассейн, в свой клуб, который, ты знаешь, мне подарили карточку.
Да.
Мне подарили годовую карточку. Я там бываю раз в 3 месяца. Я был, значит, однажды в бассейне. Там были ребята, может быть, 17-15 лет в раздевалке. И они постоянно ругались матом по-английски. Точнее, они говорили бегло по-русски, они говорили, естественно, что они русские дети. И точно, и в то же время непрерывно сыпали английским матом. Понятно, да?
Угу.
Почему? Это сериалы. Они смотрят сериал, они понимают.
Значит, они так же без перевода они
внимание,
смотрят.
Внимание. Нет, конечно, нет. Они также говорят в школе. Учительницы их не ругают за то, что они постоянно матерятся по-английски. Между собой, естественно. То есть учительница не ругает, потому что, ну, и мата-то нет, собственно говоря. Какой же мат? Где же мат? Мата нет. Но они непрерывно сорят просто в каждом предложении английский мат. Понятно, почему? Потому что им хочется придать экспрессию. Русский мат слишком груб для уха. Значит, и поэтому они матерятся. Значит, это все дискурс кастратов, добрых кастратов, которые пытаются жабры как-то расставить, жабры, чтобы казаться больше или, понятно, значительнее, понимаешь?
Да.
Вот и все, забудьте об их агрессии, ее нет. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей.
Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Лаштинска.
Да.
Вот, я являюсь учителем ОБЖ.
Да.
В школе. То есть как раз я вот учу детей, как миновать сложные ситуации.
Да, расскажите, как.
Очень просто. Градус насилия на самом деле упал. Я как преподаватель...
Я тоже считаю, да. Да.
15-летним стажем, да, вот я вижу, что градус насилия упал.
Упал. Но среди 30-летних он растет. Да. Среди 30-летних он растет. Потому что они испытывают... Они не могут реализоваться. Не могут. Вот пишет «Борода-лицо». Вот сейчас я вам почитаю. «Борода-лицо» пишет прямо сейчас к нам, говорит МСК-бот в этом самом... В Телеграме. Он пишет: «Пока все не передохнут, старперы, меня никуда не пустят. Я 20-летний. 29-летний, простите». Ну вот его тупик. Он в тупике.
Интересная, интересная точка зрения. Мне под 40.
Да.
Вот. И как препод, да. Я вам могу сказать, что нынешнее подрастающее поколение, именно школьников, да. Вот этот возраст, градус насилия упал, потому что они выплескивают его в сеть, они выплескивают его в игры.
Конечно.
Вот. Конечно. Моя задача как преподавателя основ безопасности жизнедеятельности — научить их выживать в этом современном мире.
Конечно.
Вот. Поэтому, не знаю, я придерживаюсь
вашего впечатления. Они приходят к нам на улицу, уже изнуренные непрерывным анонизмом и сетями. И они, у них глаза усталые, такие печоринские абсолютно, понимаете?
Абсолютно.
Им не хочется бегать с топором и что-то кому-то доказывать, да. Абсолютно.
Лучше бы они были бы обломовские.
Да, да, правда, правда, спасибо. Они абсолютно печоринские, они изнурены непрерывным анонизмом.
Чем лучше обломов? Что вообще хорошего?
Они не вредные люди, эти молодые. Совсем молодые не вредные. 30-летние вредные. Вот где зло. 30-летние, потому что они большие.
Как была фамилия? Помните, у Обломова же был друг, который везде там успел. Помните?
Да.
Я забыла его фамилию. Надо восстановить. Почему?
7-3-7-3-9-4-8. Алло, здравствуйте. Агрессия, доброе утро, агрессия поколений. Попробуйте проанализировать, Гурген, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день еще раз. СМИ освещают с начала 90-х в России частные случаи.
Да.
Это новая практика относительно. У меня нет точной статистики, но есть 42 канала Италии,
да.
Которые я смотрю. И в Италии катастрофическая статистика, если вообще подвести, по вырванным из рук сумкам, по действию карманников, например.
Да.
А здесь на Мясницкой бригада алкоголиков-попрошаек, вы знаете, очень резко выделяются. Как раз те самые искомые 30-летние.
30-летние, спасибо большое, Гурген, конечно. Мне 30, вот Валентин пишет, мне 30, я дико злой. Все верно насчет 30-летних, эмиграция, алкоголь. А иногда и то, и другое одновременно. Бывает и такое, говорит AP. Мне 36 лет, я чувствую, что внизу не подпирает никто. Наоборот, дефицит молодняка. Да, но 29-летних, 32-летних еще много. А потом за ними пустота. Вообще никого. Никого. Хорошо. Штольц был друг у Обломова.
Штольц, тебе всем показывать. Да, слушайте.
Я хочу вам рассказать человеческие самцы, 29-32, вредная порода животных. Они агрессивные, потому что им тяжко в этом мире. Они пришли большим поколением в тупик, в страшный тупик, в жизненный тупик. Вот это 30-летние, 29-32. А можно я расскажу вам про дельфинов сейчас?
Ну, расскажите,
Настя, пожалуйста. Ты смотрела этот фильм или ты читала?
Нет, я читала этот материал и похожие тоже раньше.
Дельфины
читала.
Умны, дружелюбные, в них есть темная сторона, от которой... Вы не знаете о дельфинах? Я расскажу вам. Дельфины, во-первых, насилуют своих самок всегда группами молодых самцов, то по 3-5 в дельфина. Они избивают самок, страшно избивают. Причем, когда трупы самок находят, иногда убивают. Для того, чтобы изнасиловать. Они бьют их так, что у них переломаны ребра. Перелом ребер – типичная схема при изнасиловании самок. Дальше они убивают младенцев у самок в стае для того, чтобы самка как можно больше раньше вернулась к охоте. Ну, то есть, когда она кормит молоком...
Ктечки это называется.
Ктечки. Ну, охота. Входит в охоту.
У козочек.
Охота, это, да. Кажется, у лошади.
Не, можно, наверное,
неважно, хорошо. Короче, когда самка кормит молоком, самцы собираются опять в стае, эти дельфины, и убивают младенца, чтобы самка перестала кормить и вернулась к течке, чтобы можно было ее снова насиловать по 3-5 особей, то есть 3-5 самцов.
Надо им рассказать, что вот. Не обязательно убивать малыша.
Абсолютно чудо. Слушайте, когда вы говорите про людей, конечно. Подумайте о дельфинах. Настоящая мерзота – это дельфины. они насилуют постоянно, разбивая ребра и калеча самок.
А как вам гомосексуальные связи страшные... с дыхалом? Помните, мы с вами...
Да, они тусуют друг другу в дыхало, самцы. Да. То есть самцы дельфинов полностью безумны, озабочены. Мы знаем случаи, когда они выскакивают из дельфинов, пытаясь изнасиловать зрительниц. Ты знаешь, женщин, на женщин набрасываются.
Это я про такое еще не слышала.
Я видел это на Ютьюбе, посмотри. Значит, но что они делают со своими самками, это настоящие чудовищные адские зверства, понимаешь? Зверства. И убийство младенцев. Причем некоторые самки стараются спариться со всеми группами молодых самцов, чтобы те считали, что это их дети, и не убивали их.
Проститутки.
Нет, чтобы эти самцы считали, что это их дети, и это какая-то ограда от смерти. Потому что если самец знает, что это не его ребенок, он его убивает. Там адская, ребята, у людей намного лучше. Да мы в России, по сравнению с дельфинами, товарищи, да мы намного лучше живем в движении.
Подъем в движении.
Адская тема, слушай, когда... 6 баллов. Боже мой, что вы сделали с моим любимым городом? Боже, что они творят. Красногорск стоит начисто вообще совсем. Лосиный остров во всех направлениях.
Как холода. Обратите внимание, все. Сразу все эти разговоры
все.
Про общественный транспорт.
Нафиг общественный транспорт. Я сажусь в машину, внимание, сейчас расскажу.
Конечно.
Я включаю сразу подогрев сидения на третий Правильно. Режим. Третий режим. Подогрев сидения.
Три режима,
да, три режима
это
подогрева. Кроме этого, у меня есть еще, не забывай, подогрев руля. Я включаю все и еду счастливый в жопу, в хорошем смысле, общественный транспорт. Ура, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, храня дров Сережа.
Девять часов 4 минуты, вторник, 11 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая программы. Здравствуйте, Анастасия.
Сергей,
ты знаешь,
утро.
Что происходит в Штатах? В Штатах я не могу молчать.
Ничего, негров.
Да. Конечно, как вы созвели. Конечно. И Анжелу Дэвис посадили. Чего ты вспоминаешь, что слушай меня.
А что там у них в Штатах?
Значит, смотри. Сексизм Трампа вынудил жертв изнасилования поделиться своими историями в сети. Началась «Я не могу молчать». Помнишь, хохлушка завела эту тему?
Ну, конечно.
«Я не могу молчать».
Да, про домашнее.
И потом русский, какое домашнее, бездомашнее, любое насилие.
Любое.
В транспорте любое насилие. Значит, из-за сексистского скандала кандидата в президенты США Дональда Трампа о домогательстве к замужней женщине канадская журналистка Келли Оксфорд запустила в Твиттер флешмоб, призвав пользователей поделиться своими историями о том, как они стали жертвами домогательств и сексуального насилия.
Как сама... было невкусно целоваться с Трампом.
Нет, не про Трампа,
про все.
А про мужиков грязных. Когда мне было 12 лет, пожилой мужчина в автобусе начал лапать меня за промежность, а затем стал улыбаться.
Ого! Какой?
Знаешь, ты... можно я тебе напомню? Ты ни одной истории не рассказал.
Да, ни одной истории.
Тебе никто никогда ты не подвергался. Нет. Нет.
Вы знаете, Настя... я вспомнила историю, которую мне рассказала моя... Но это не относится к насилию. Помощница по хозяйству, Галина Сергеевна, замечательная, волшебная. Нет, она москвичка, она всю жизнь проработала в доме мод кладовщицей.
Да.
У Зайцева, вот. А теперь, значит, это... И она говорит, села в троллейбус, Настя, представляете, говорит, вижу в моей сумке белая рука. Ну, то есть у меня куртка другого цвета.
Да.
Значит, рука не моего цвета.
В сумке.
Да, она ее... хватает
за руку.
Да, а это такое? Молодой парень,
да.
А он в сумку к ней полез. И она говорит, ты что?
Да,
учудил?
Как ты мог вообще?
Да, а он говорит,
да.
А ничего. Интересно, что он что-то стал отказываться, да.
Он стал отгавкиваться.
И выскочил на следующей остановке. Вот мне так понравилось. Я вот думаю, что я не знаю, как бы я отреагировала, если бы я увидела чужую руку в своей сумке.
А у тебя есть на этот случай какой-нибудь нож
сценарий,
или отвертка,
нож, чтобы воткнуть у тебя? Стереограммически, конечно.
Хорошо. Тысячи пользователей поддержали инициативу госпожи Оксфорд и начали публиковать в Твиттер свои истории. Так одна девушка рассказала о том, как друг ее семьи, медицинский работник, уважаемый в обществе человек с высоким статусом, насиловал ее в течение нескольких лет. Он начал все это делать, когда мне было 10 лет, рассказывает она. Ну и так далее, и так далее. Значит, а Трамп, я напомню, мы говорили об этом в прошлой программе, значит, когда ты знаменит, сказал, это цитата из Трампа, когда ты знаменит, они позволяют тебе делать с ними что угодно, например, хватать их за промежность, все что угодно, сообщил.
Представляется, что не только когда ты знаменит, только совершенно никчемность, все равно ты можешь хватать кого хочешь в троллейбусе и улыбаться, да?
Меня никто не хватал.
Вас никто не хватает.
Я с огромным, невероятным... Ты знаешь,
не начнут хватать.
Потом мне это снилось.
Что?
Вот я прошел два унизительных осмотра, когда зрелая женщина в возрасте мамы трогала мне тестикулы. Это было один раз в школе, меня завели в школе, когда ставили на учет военкомат. Женщина трогала тестикулы, разминала там и трогала вот мошонку, трогала за мошонку, да. Она сказала, все, дальше, а я как-то так разохотился, что мне не хотелось уходить. Вот, а второй раз уже в самой армии, если я не ошибаюсь, может быть, в военкомате. Но опять женщина, и это было так классно, я тебе хочу сказать. Да? Честное слово, да. Абсолютно чужая.
Может, пора на медосмотр?
В чем прелесть этого дела? Прелесть в том, что это абсолютно чужая. То есть это как бы...
Ты сам себе не вращаешь, да.
Да, это абсолютно чужая, и это принуждение, в сущности. Это принуждение. Ты не смеешь отказаться. И в этом есть какая-то холодящая душу свежесть. Понимаешь? Холодящий.
Все-таки мужчин и женщин по-разному.
Ну ладно, хорошо. Я не могу молчать. Короче, теперь в Штатах и в Канаде. Россияне вошли в тройку самых некрасивых мужчин на планете Земля.
Ну давай теперь делаем этот заголовок. Самых брутальных мужчин.
Нет, самых некрасивых.
Брутальных. Это и есть некрасивый.
Нет, неправда. Неправда.
Конечно.
Как это?
Брутто. Ну что вы, некрасивый,
брутальный,
плохой.
Наверное.
Брут, отвратительный. Брутальный имеет корень латинский.
Ну понятно, вот это я понимаю.
Есть боно и брутто.
Ну я понимаю.
Ну и вот, получается, что мы самые брутальные мужчины.
Нет, брутальные южане. Вот как раз итальянцы брутальные. Как раз испанцы какие-нибудь.
Что у них синие, вот это, они бриются, а у них все
да синевы какой-то, да.
На самом деле, ну, давай, на давай, первом-то месте давай шведы, расскажем, которых почему. Я бы полагала самыми красавцами. А на кто самый месте? Красивый?
Нет,
кто?
Почему? Эфиопа? Так и есть. Кто? Так и есть шведы.
Но они там на первом месте в рейтинге.
Самых красивых, нет.
Самых ужасных.
Нет.
Нет?
Нет, ты ошиблась. Ты плохо прочитала.
Я все плохо
позволь прочитала. Тебе прочитаю. Давайте. Россияне, русские мужчины, вошли в тройку рейтинга самых непривлекательных мужчин вместе с жителями Польши и Великобритании.
Польша и Великобритания.
Польша и
Великобритания.
Польша и
Великобритания.
Почему? С Великобритания.
Тройка, а Великобритания
самая ужасная, конечно. Они дегенераты полные. Абсолютно.
Да, со сплюснутыми лицами. Да?
Об этом свидетельствует статистика сайта с кривыми зубами. Все англичане с кривыми зубами.
И царствуют, владеют миром при этом.
Об этом кто?
Англичане.
Ну, конечно. Владеют миром?
Да.
Ты
именно,
ошибаешься.
Ну, конечно.
Хорошо, об этом свидетельствует статистика сайта знакомств Beautiful People, известного как «Клуб красивых людей». На сайте действует своего рода фейс-контроль. Чтобы стать членом клуба... Давай я попробую.
А вы не боитесь, что вас
чтобы отвергнут?
Отвергнут. Да.
А чтобы стать членом клуба, можно... А я напишу, что я не русский.
Порториканец.
Нет, я напишу, что я напишу что-нибудь такое,
что-нибудь
другое.
Ну, напишите «Анап».
Широкий выбор у меня, как ты понимаешь. Я могу написать, что я хет. На сайте действует своего рода фейс-контроль. Стать членом клуба можно только с одобрения действующих участников противоположного пола. То есть вы носишь свою фоточку, и действующие участники этого сайта, участницы, женщины, они пишут, можно ли этого человека, как сказать, кооптировать, с какими звездочками.
Так.
Британцы, россияне, жители Польши оказались в меньшинстве. Угу. Их не пускают в этот клуб, как страшненьких.
Кого пускают?
Пускают. Шведы. 60% одобрено. Значит, смотри, русских британцев и поляков одобряют 10, по 9%, если я правильно понимаю, или 9% всего.
Срочно надо организовать игры доброй
шведы,
воли.
Шведы 60% одобряется.
Да.
Бразилия, видишь, то есть тут нет расизма. Бразилия 41% одобряется. Ты знаешь, что бразильцы в основном, или главным образом, все-таки мулаты. Там более, там мулатизация достигла 80%, если я правильно припоминаю, процентов.
Да.
И Дании 40%. Жительницы, теперь женщины.
Да.
Женщины. Норвежки 70%, Швеция 62%, Исландия 61%. То есть женщины, они больше котируют блондинок таких традиционных, длинноногих.
Финно-угорского типа.
Да, да. Нет, германского глубоко, типа. Германского типа.
Посмотри,
где тут финно-угорский тип? Назови мне финно-угорский тип, пожалуйста. Норвегия – германцы, Швеция – германцы, Исландия – германцы. В какой момент ты назвала их финно-угорцами?
А
объясни,
чем,
пожалуйста.
Как вы финно-угорцы отличите от германца?
Например, очень просто. Они отличу я. Финно-угорца я не отличу.
Да.
Ты была в коме каком-нибудь?
Нет.
Ну вот ты видела?
Я видела.
А, видела.
У меня были друзья.
Молчать. Я знаю, ты сейчас скажешь финно-угорца. Финно-угорцы что?
Рази, двази, тризи, ризи, пята, лата, кока, йока, дива, диси. Умеете? Так, до 10 считать.
Не умею.
А я вот умею.
Нет, хорошо. Значит, оказывается, вот такая тема. Слушай, вы сюда Олег из Лос-Анджелеса, который, наверное, на этом сайте стяжал. Да, Олег, вы как-то встрепенулись, вам стало больно.
Да, мне, ну, на самом деле это очень сильно бросается в глаза, когда ты живешь в Штатах. Очень видно. Наши мужчины на самом деле отвратительны. Действительно, зубы у всех желтые, а
да.
Всех воняет табаком,
да.
Там никто не занимается.
Они не умеют за собой ухаживать.
Тусклость в глазах.
Да ладно, табаком, потом.
Они не умеют за собой ухаживать.
Откровенно. Не абсолютно. А как-то они приучены. Я не знаю почему.
А потому что только педики за собой ухаживают, правильно я говорю?
Ну тогда нет, если следовать тому, что сказала Настя, тогда вся Америка педики и все остальные
педики,
кроме России.
Правильно.
А россияне-то как раз таки все мужчины, получается.
А наши ходят, рыгают чесноком и салом.
Почесывая вонючую подмышку.
Да, почесывая вонючую подмышку. А оттуда кристаллики такие высыпаются. А иногда они лезут пальцем между пальцами ног и выковыривают такие вещи, похожие на французские. Русский сыр по запаху.
Понюхивая при этом.
Это самодиагностика называется.
Знаешь, занюхивая рюмочку водки тем, что они выковырили между пальцами ног.
Крича Люба.
Олег из Ростова-на-Дону. Ладно, все, двигаемся дальше. Настенька, а ведь ты казачка.
Как?
Нет, что ты говорила что-то.
Никогда.
Ты, кажется, была казачкой.
Если бы сейчас коза, я бы согласилась. Но казачка навряд ли. Серьезно, ни казачка, ни разу вообще.
Ты же говорила, что вы из дальневосточных.
Да ко мне не было никаких казачек.
Как это не было? Здрасте, я ваша Настя.
Значит, несколько ветвей.
В каких краях казачьи?
Ни в одном.
Нет, стой. Где жили твои предки на Дальнем Востоке?
Значит так, мои предки жили...
Не всех рассказывают, только дальневосточных.
Это по маминой линии. Бабушка родилась в семье депортированных из Черниговской области украинцев.
Ну...
Которые куда, должны были осваивать Целину. Куда? Благовещенск. Куда?
А, Благовещенск?
Да.
Превосходный город.
Возможно.
Превосходный
там
город.
Недалеко Китай, поэтому он...
Уныние, смерть, постоянное. И прекрасное пиво. Прекрасное
я
пиво.
Я собираюсь туда отправиться, чтобы в Китай.
А вот съезди. Нет, хэй-хэ?
Конечно.
Хэй-хэ на другой стороне.
Более интересно, чем сам Благовещенск.
Да,
ну, то есть Благовещенск один день, а хэй-хэ дня четыре.
Там же напротив провинция Хэй-Лудзиан, город Хэй-хэ прекрасный.
У них искрятся абсолютно на другой
абсолютно
стороне.
Верно. А здесь запустение, смерть и хорошее пиво.
Мне туда отправите, я съезжу.
Я съезжу с тобой. Ну, как-нибудь.
Надо в рамках какой-нибудь вот это.
Хорошо. Значит, программа. Ты не считаешь себя казачкой. Это
какая
обидно.
Какая казачка?
Это обидно.
Нет, еще дворяне.
Ну, благовещенская. Ну, я умоляюсь, начнется. Господи, помилуй. Княжна. Княгиня. Книги, да, можно я буду назвать такие?
Обедневший
Ваше высочество.
Конечно.
Ваше высочество.
Превосходительство.
Ваше высочество. Нет, ваше светлость.
Это...
Нет, спокойно, спокойно, этим, спокойно.
Королям.
Спокойно. Королям. Нет, конечно, конечно. Я согласен. Ваша светлость. Вы же княгиня. Ваша светлость.
Дворяне просто обычные. Может быть, даже не титулованные.
Так, Аношка, ваша светлость.
Да Дылевы дворяне были.
Казаки. Боже мне, как я переклинила. Господь помилуй.
Да какие казаки?
Да ладно. И у тебя есть пара каких-то украшений от прабабушки, которые на самом деле стекло, а никакие не бриллианты и так далее. Да?
Ну,
раз ты дворянка.
А нет, это только в рассказах сохранилось. Я думаю, может быть, они лживые. Неизвестно.
В лживых рассказах. Так.
На потеху.
Ваше сиятельство.
Да.
Слушай, я думал, ты казачка. Казаки могут получить очередную возможность проявить себя на государственной службе.
Я не удивилась, что от 2005 года есть закон, и они перестали реально закон, быть ряжеными, они настоящие.
А ты знаешь, кто прокачивал
военные?
Этот закон? Кто, можно сказать, это почти кто? Автор этого
кто?
Закона, будучи заместителем...
Вы?
Нет, конечно.
Нет.
Но я в том числе, значит, будучи заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации,
кто?
Борис Абрамович Березовский прокачивал закон о вооружении казачьей.
Зачем ему это было нужно?
Он развлекался. Ему дико нравилось, когда набивался полный зал казаков, например, там 200-300 казаков, он ездил по югам, и кричали ему «Люба».
Ему это нравилось.
Люба, ему нравилось. Он все-таки потомственный
надо
еврей был.
Узаконить.
Он был потомственный еврей, значит, когда казаки кричат еврею «Люба», это, как говорят евреи, им это нравится. Ну, как бы, вот есть в этом какой-то шик.
Mm-hmm.
Да, какой-то шик. И все, ему
вот
нравится.
Кому мы обязаны.
Он ходил и требовал, там, стуча кулаком, страшно, требовал создать эти реестровые войска. Борис Абрамович.
Они есть.
Видишь, Борис Абрамович все-таки молодец. И кричал, что их надо вооружить обязательно, что дать им право
мачете.
На оружие.
Да.
Нет, не мачете, оружие.
А
пистолеты, ружья.
Ружье, берданки.
Все что-то. Такое, конечно, конечно. Так что это его идея. На самом деле мы живем идеями Березовского по-прежнему. Казаки могут получить очередную возможность проявить себя на государственной службе. Федеральный закон.
Федеральный, надо так надо.
Где моя кулочка? Федеральный закон о государственной службе российского казачества, который принят еще в 2005 году. Федеральная служба войск... Ну что, ты меня сбила. Я
теперь
всегда буду...
Теперь так и читайте. Все хорошо. Нет, давайте я прочитаю нормально.
Давай. Федеральное что?
Казачество.
Федеральная служба войск Национальной гвардии. А, это Национальная гвардия, можно без этого читать. Предложила внести изменения. Суть предложения. Казаки могут охранять государственные объекты, то есть выполнять функции подразделения в неведомственной охране.
Будут ли они открывать двери? У них же будет специальное, мне кажется, у них холоп.
Их нарядят швейцарами.
Перья там все. Ну что у них там? Да? И они должны, мне кажется, открывать
вам
дверь.
Вам пасы, дорогая, как у швейцаров.
Проверяя, да, записывая в амбарную книгу номер
как пасы. Можно меньше шутить о казаках? Их несколько миллионов человек.
Уже?
Это проблема,
как слушай же, сколько украинских конечно,
Борис
мигрантов.
Борис Абрамович продолжает работать, конечно. По закону казачье общество может заключить договор с местной властью на выполнение каких-то обязательств. Охране общественного порядка, защите экологии, экономические проекты. В известных казачьих краях, на Дону, Кубани, Ставрополье, казаки вместе с полицией патрулируют улицы. Уже сейчас.
Уже
сейчас. Вот так ты думаешь?
С бейсбольными битами.
А если ускорить чуть-чуть, на рысь впереди?
Я не знаю, я не лошадница, я не знаю, как...
Нет, сейчас ты пошла галопом, дорогая, это был галоп. Во-во-во, рысь, моя дорогая, о!
Но это если есть асфальт, а если его нет, то звук
если
вообще
если ты жила
не
в Латинской Америке, ты бы умела так стучать на танцы.
Да, да, и сиськами трясти. А так я не умею, да.
Сиськами трясут в Америке?
А
в Латинской Америке трясут ягодицами. Вы перепутали, дорогая.
А, это у них из Африки.
Конечно, да. Сисечная, угу. Сисечная цивилизация – это Соединенные Штаты Америки.
Да?
Да. Грудастая цивилизация. А жопастая цивилизация – это Латинская Америка. Если ты посмотришь
на карту, цивилизация.
Если ты посмотришь на карту, то ты увидишь, что как Латинская Америка выпячивает ягодицы,
и
как Северная Америка выпячивает молочные железы.
Сейчас я должна изобразить звук трясущихся ягодиц, или можно этого не делать?
Причем?
Устно.
Помнишь этот еврейский анекдот, когда Абрам кричит: «Сара, дай мне облобызать твою девичью грудь», она, подходя сзади, она ему кричит: «Лови», и кидает. Лови. Да-да-да. Ну, слушай, генеральское звание, а там... Да, причем они реестровые. Значит, казаков
значит?
Сейчас... Это значит, какие-то крутые. крутые, практически как чечены. Слушай, 7 миллионов человек причисляют себя к казакам сейчас.
7 миллионов человек.
Я думал, ты тоже. Кстати, я ошибся. Я думал, ножка казаки. Но это казачья фамилия.
Это все работоспособное население Российской Федерации практически.
Все работоспособное казачье. То есть, против мужское население. Они все абсолютно казаки, как один. 7 миллионов человек причисляют себя к казакам.
А вы бы где, в охране чего бы их видели? Вы хотели бы, чтобы они что охраняли?
Да все.
Третьяковку там.
Все.
Сейчас там очередь на Айвазовского.
На самом деле, правический, великий, как выясняется, правический текст Сорокина, Владимира Сорокина, День опричника. Мне кажется, что я, может быть, предвосхитил это предыдущей получасовкой, когда я сказал, что русских людей становится все меньше, и все они должны охранять, работать у нас будут таджики, узбеки, киргизы, белорусы и украинцы, справедливо, это очень справедливо, эти нации созданы, чтобы работать.
Да.
На холоде и в голоде. Почему нет, молдаване все время волы. Нет, молдаване волы, нет, молдаванки работают.
Хорошо,
нет, мужчины, молдаванские мужчины не умеют работать, только женщины. Ну, слушай, значит, мы вот эти пять народов, как у меня как-то под дождем работали таджики. Под дождем осенью, в ноябре.
И как они работали?
Работали таджики с лопатами.
Так.
А командовал ими серб.
Так.
Я серба спросил, я говорю, слушай, а может быть им отдохнуть, зайти под навес, потому что на них льет дождь, и они копают одновременно канаву, а серб на них покрикивает, да? И он сказал гениальную фразу, он сказал, гороскоп у них такой. Я говорю, им же холодно и мокро, сказал я.
Выпала такая им карта.
На что серп
копать
ответил?
Под дождем.
На что серп ответил? Гороскоп у них такой. Ну, значит, вот гороскоп русских в том, что они будут охранять труд от разворовывания, труд казахов, не казахов, подожди, казаки, мы все будем казаки, а работать у нас будут таджики, киргизы, узбеки, украинцы и белорусы, а мы будем на них покрикивать с криком «Гороскоп у вас такой, собаки, работайте!» и так далее. Это же прекрасно.
Но вы предвидите появление казаков?
Юрий Николаевич тоже был всегда казаком. Я чувствую, потому что вот Юрий Николаевич звонит. У него есть что-то, он хочет кричать «Люба». Юрий Николаевич, вы хотите «Люба» прокричать?
«Седай, едайте». Там есть.
Что это?
«Седай, едайте, садись, ешь».
Это на каком языке?
На казачьем.
На казачьем.
Вы не знаете, в этих краях, там в некоторых школах ввели факультативом или уже полностью изучение казачьего языка? Да.
Юрий Николаевич.
А это Юрий Николаевич. Казачество не тот смысл имеет, о чем вы говорите. Что должно быть голосование на кругу, то есть прямое народное голосование, то есть референдум по всем вопросам.
Страшные разговоры.
Да.
Точно.
Да, постоянно, ну, там же наливали, как вы помните, но это вы уж совсем Гоголя вспомнили, а не русские, не русское казачество. Вы вспомнили, совсем уж ушли в Гоголя. Там наливали куреням. Одному куреню наливают, он кричит за такого-то атамана водки. Это же было маргинальное, полупьяный маргинальный сброд. Я имею в виду Запорожскую сечь. Откуда исходит род, один из родов из Запорожской сечи, один из родов, которые мой род.
А то есть вы тоже казак?
Я казак по одному из четырех родов. Ну, как бы, то есть это мой...
Все мы по одному
Нет,
из четырех?
Нет, отец моей матери. Да. Отец моей матери Нет. происходит от казаков Запорожской сечи. Пришли они туда с Припяти из Польши. Припять была польская река. Они пришли во времена Польши с Припяти в Запорожскую сечь. А дальше женились на ком попало, поэтому там уже трудно понять. То есть они там на пленных турчан как женились, на ком хочешь уже, понимаешь?
Да.
Пошла такая, уж раз...
Сейчас
раз,
к Турции
перейдем. Раз пошла такая
поездка международная, да.
Ну, слушай, значит, они будут... в России уже работают. Я тебе расскажу о размахе. В России уже работают. 7 миллионов человек причисляют себя к казакам. Реестровые войска, их 10 войск, это более 700 тысяч человек. Реестровые. Не реестр...
получать жалование еще. Из бюджета,
не знаю,
что
наверное,
ли?
Ну, конечно, ну, естественно.
На пенсию в 40 лет
ну,
выходят, да?
Да, наверное. Общественных казачьих организаций еще более 600. Не реестровых. Есть реестровые, есть нереестровые. В России уже работают 24 казачьих кадетских корпуса, более 1000 казачьих классов, где учатся свыше 40 тысяч воспитанников. Реанимирована идея казачьих частей в составе российской армии. Есть полки, в которые набирают призывников, а по возможности офицеров, из какого-то одного казачьего войска. Понятно, что подчиняются они Министерству обороны и служат по российским уставам. Но новые казаки, вот эти реестровые, да, пойдут в Росгвардию. Да. Они будут в Росгвардии.
Ну, это что же у нас официальный орган вполне?
Совершенно то верно. Что,
но и это они не Минобороны, займутся, это МВД,
и
да?
И они займутся охраной, они займутся охраной
самих,
государственных объектов. Государственных объектов.
Да.
Но это прекрасно же. Они будут ходить с усами, с портупеями, с какими-то
нагайками,
саблями, нагайками, отвешивать, кому надо, несколько ударов там каких-то и так далее. Понятно? 7373948. Алло, здравствуйте. Позвоните. Нет, послушайте, не звоните все, нет.
Вы
позвоните.
Казаков,
только казаки. Настоящего? Только казаки. Только строго казаки звонят. Казаки и больше никто. Алло, здравствуйте, вы казак.
Доброе утро, прожил с казак.
Нет, ну вы-то казак да, сами. Да, вы, да. Нет, вы казак или примкнувший, так сказать, и так далее.
Примкнувший.
Примкнувший, не надо. Давайте мы казаков попросим позвонить. Звонят только казаки. Точнее, вам доверят атомные станции, ракеты и все. Все вы будете охранять. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Полина, Москва.
Казачка вы, Полина, или нет?
Я казачка.
Слава богу.
Истинная казачка.
Вот,
конечно,
не то что Аношка. Да.
И еще офицер запаса. Мне кажется, мне нужно идти в эти добровольческие отряды, наводить порядки на улице.
С кистенем. Я... С кистенем.
Конечно.
Вы будете всем простреливать коленку, еще если вам дать пистолет, вы будете подходить к негодяям и простреливать коленку. Правильно? А знаете почему? Потому что у вас шикарное чувство справедливости.
У меня обостренное чувство справедливости. Это еще один фактор, который, безусловно...
Оно не должно заржаветь, Полина. У вас чувство справедливости настолько классное и обостренное, но его надо все время заострять снова и снова.
Оно не должно
заржаветь. Да, алло, здравствуйте. Покемонов ловить, да, здравствуйте. Нет, покемонов или...
Доброе утро.
Вы казак?
Да.
Я потомственный казак с Урала.
А скажите, пожалуйста, вы в реестровых войсках?
Я живу в Москве.
Вы по крови казак или вы в реестровых войсках?
Нет. Я сейчас работаю вообще в IT. У меня предки с обеих сторон казаки.
С обеих сторон.
Отец вообще из старообрядцев. Ну, в смысле, у него предки, у отца старообрядцы. Так вот,
да,
ребят, ну, блин, это ж не... Это гопники какие-то сейчас, вот те, которые выдают себя за казаков.
Вы считаете?
А какая вам разница? Ну, это же идея, которая объединяет людей.
Какая разница?
А те, которые были на Урале, они тоже были гопники в своем
время. Ну, какая разница?
Не-не-не-не-не-не, ребят. Казаки, давайте так, казаки никогда не были под чьей-то властью.
Были.
Беглые люди, беглые каторжники, которые...
Ребята, это все-таки были вольные люди, которые
Нет. Давайте скажем, что было две истории казаков. Были вольные люди, действительно, бегущие на окраину, и были реестровые войска казаков всюду от Хопра.
Вот я из тех, которые сбежали в Оренбургскую область.
Ну, а я из тех, которые сбежали в Запорожье. Но были те, которые служили царю в полках и так далее, были совершенно даже не вольные, а абсолютно не вольные. Погнали дальше новости.
Обзор прессы.
Сегодня в «Московском комсомольце» сразу две очень любопытных публикации. Одна, жена полковника Захарченко, того самого, у которого миллиарды нашли, рассказала, на что бы потратила эти самые миллиарды. Вообще, она чуть-чуть приоткрывает завесу таинственности, рассказывает, кто где работал, кто сколько получал. И говорит, что действительно Захарченко, этого Дмитрия, его хоть и посадили, но на самом деле квартира ему не принадлежит. И все это так, и то, что деньги там его, это еще нужно доказать. На самом деле они не его. И скоро все очень сильно удивятся, когда хозяева денег все-таки должны предъявить свои документы. Еще неизвестно, легальные они или нет, может быть, даже легальные. И, в общем, такая немножко приоткрывается завеса. Всем рекомендую посмотреть, кому интересно это тема. И еще сегодня в «Московском комсомольце» интервью с отцом нокаутированного в Грозном мальчика. «Среди детей Кадырова не могло быть проигравших». Это цитата из него. С ним долго довольно беседует журналист. Ну, отец держится молодцом, объясняет, почему правильно, и все, они рады и счастливы, что их ребенок правильно поехал. Они довольны дружбой с детьми Кадырова, и его даже можно понять. Но в самом конце журналист спрашивает, а если бы вашего сына отобрали на настоящий бой подобного рода, потому что отец всю дорогу утверждает, что это была инсценировка. вы бы отправили своего мальчика? Он говорит, конечно, отправил бы, тем более, что настоящий бой длился бы по всем спортивным требованиям, без нарушений. Ну, как бы перечеркивает, по сути, этой фразы свое предыдущее интервью, но тем не менее. Кузнецова в «Независимой газете», наша новая омбудсмен, которая защищает права детей, рассказывает, в России более 100 тысяч детей нуждаются в приемных семьях. И многие приемные семьи получили такие же льготы, как и многодетные, это очень важно, но, к сожалению, это проводится не во всех регионах. Также она обратила внимание на то, что в России проводится неравномерная поддержка по регионам приемных семей. Это очень важно, повысить качество усыновления. И вообще, кстати, количество усыновленных детей с особенностями в России выросло в 2 раза за последний за истекший период, 15-й год берется. Чисто бессмысленное преступление, это тоже «Независимая газета», типичный портрет убийцы, пьющий, ранее судимый 30-летний мужчина без постоянного дохода. Смотрите более подробно в «Независимой». И «Вечерняя Москва» рассказывает о новом налоге на недвижимость. Напоминает, что до 1 декабря москвичам нужно заплатить этот налог. Он рассчитан по кадастровой стоимости объекта. Как можно его оптимизировать, смотрите на страницах «Вечерней Москвы». 9 часов 36 минут. Это был обзор пресс.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Да, запорожских казаков, меня тут упрекают, нет с екатерининских времен. Действительно, 607-й голодьбу из Запорожья переселили на Кубань. Голодьбу. То есть безземельных, бедных казаков Екатерина переселила на Кубань. Это действительно правда. А богатых казаков, казачью старшину, никто не переселял. Ну, как их можно было переселить, когда у них были латифундии собственные? И вот как раз мой род происходит из богатых казаков, которых Екатерина не переселила. У нашего рода была латифундия в районе Гуляйполя, вот там, в тех краях. И, кстати говоря, мы пострадали от присоединения к России, потому что поляки казачью старшину считали паньством, а Екатерина тут строже подошла, и поэтому... В этом смысле в Польше было выгоднее, как бы, немножко выгоднее. Ну, я не жалею.
Я считаю, нам надо какие-то войска, которые смотрят вперед, создавать, там, межгалактические и так далее. А вот это вот все копание...
Россия, 200-летней давности Россия истории. Следует в арьергарде за мировой историей, поэтому она должна смотреть назад.
Ну, тогда там этих центурионов, надо так, справедливости ради, абсолютно все рода войск восстанавливать из прошлого. Но там много драгуны. Очень интересного. Там,
ну, Саня, куда бы ты пошла?
Нет, там какой-то есть...
Я бы, знаешь, куда пошел?
С копьями.
Можно сказать, куда бы я пошел?
Куда?
В пистолетчики.
Были такие, да.
Были войска пистолетчиков.
Небольшие отряды.
Были войска пистолетчиков. Нет, были пистолетчики на мотоциклах, мне кажется. Я бы стал пистолетчиком на мотоцикле.
Да? А вот я очень из лука тоже думаю. Мне кажется, это очень интересно. Из лука,
да,
когда ты накрываешь...
Но стрелять надо левой рукой, мать. Надо стрелять левой рукой. А абсолютно. Если ты пистолетчик на мотоцикле, ты будешь, дорогая моя, у тебя правая рука на газе. Когда же ты будешь стрелять правой? Это интересно.
Да, ну можно на шлем как-то пистолет установить.
Правая рука, может быть. И морганием глаз пускать пули. Надо левой рукой. Левая посвободнее, потому что она на сцеплении. И ты можешь стрелять левой. Я думаю, надо научиться стрелять слева и стать пистолетчиком. Я хочу очень. Слушай, ты прочитала нам кусочек этого интервью московского комсомольца, отца.
Да.
Отца. Ну, ты сама прочитала, у тебя какое
впечатление? Я внимательно. Это было самое интересное чтение за сегодняшнее утро.
Ну и скажи,
пожалуйста. У меня впечатление, да, что папа очень...
Ну, боится Кадырова.
Ну, как бы это понятно, да, это даже за скобками можно оставить. Он очень счастлив тем, что через детей, то есть как бы детям сделана судьба, если все будет катиться так, как и катится на самом деле. И мы это понимаем все, что когда они вместе где-то тренируются и пересекаются, то это все, считай, должность.
Нет, папа счастлив, папа что счастлив. У его ребенка, которого нокаутировал сын Кадырова, счастливая судьба.
Появилась возможность
счастливая судьба.
Да, себя реализовать.
Да. Дело... Что его бил сын Кадырова, и это само по себе означает счастливую судьбу.
Конечно, конечно.
Да,
он
да.
Объясняет, откуда по 10 тысяч появилось у семей вот этих трех мальчиков. Все
для чего это было сделано, спрашивает Кор. Кто там, кто Кор, кстати, был?
Кор.
Ну, посмотрите. Ну, хорошо, неважно, не имею, какая-то журналистская сволочь, неважно. Для чего это было сделано? Вы что, не поняли, отвечает отец? Это же пропаганда здорового образа жизни, пропаганда спорта. Это было показательное выступление. Да. Мальчики отрабатывали, демонстрировали публике удары. Все было подготовлено. Подготовлен был и нокаут, он был отрепетирован. Так вашему сыну досталась роль того, кто должен оказаться в нокауте. Именно так. И нокаут он тоже заранее репетировал, корреспондент. Конечно, говорит отец, конечно. А дальше спрашивает, скажите, пожалуйста, а Дамир сразу согласился на роль побежденного? Да. Каждому были отведены свои роли, Дамиру досталась такая, что ж поделаешь. На его месте мог оказаться и другой мальчик.
Да, он еще рассказывает про другие семьи, которые очень сильно расстроились, что не попали.
Да, другие семьи очень расстроились, что не их били дети Кадырова. Странно, почему ваш мальчик после нокаута так естественно заплакал? Слезы тоже часть заготовленной программы? Отец отвечает. Ну, они же дети. Сын первый раз выходил на такую большую сцену, на него смотрело много народу. Разволновался, наверное, вот и заплакал. Понятно, да?
Угу.
Он остался доволен своей ролью, Дамир, этого, которого вырубили на 14-й секунде. После того, как он вернулся в Сочи, Дамир сказал, что он хочет теперь серьезно заниматься борьбой, научиться драться как взрослые. У ребенка появилась цель.
Конечно.
У ребенка получилась цель. И так далее, и так далее, и так далее. Презенты были, подарочки были, все за свой счет и так далее.
Не за свой, а за их счет принимающей страны.
За счет принимающей, да, имеется в виду. За свой счет-то те делали, организаторы. Это прекрасно, это прекрасно. То есть мы из этого интервью узнаем несколько вещей. Во-первых, отец счастлив, что его ребенка в нокаут вырубил.
Он точно понимает, что он делает.
Да, отец счастлив, что его ребенка вырубил в нокаут сын Кадырова. Отец считает, что это огромная честь. Отец считает, что и знает, не просто считает, он знает, что другие семьи завидуют ему. И огромное число семей хотели бы, чтобы их ребенка вырубил сын Кадырова. И таким образом как бы сблизиться с кланом Кадыровых. Но эти семьи обломались, а он достиг вершины, выставив своего сына. И дальше он готов защищаться с пеной, то есть, да, убедительнейшим образом клясться, что это прекрасно.
Два
это
раза
хорошо.
Он сказал, что ребенок на второй день чувствовал себя нормально. Обращу ваше внимание, два раза.
На второй день.
Я обратил на это внимание, как
на
мать.
На второй день женщина, внимание. То есть первый день он чувствовал себя плохо, а на второй день чувствовал себя нормально.
На второй уже играл со всеми.
На второй уже встал. То есть его вырубили в нокаут, и он на второй день уже встал. Это счастье великой семьи.
Ну, вообще, хорошо, что там очутился на этом ринге. Я мог
скажи нам, милость, да. Ну это же прекрасно.
Ну это понятно очень.
Это прекрасно.
Это очень все понятно, и мальчик теперь, конечно, хочет отомстить внутри, естественно.
Нет,
именно поэтому
мальчика,
он собирается
мальчика,
заниматься
нет,
борьбой всерьез.
Мальчика объяснят.
Нет, потом ему объяснят, конечно.
Мальчику объяснят, что это счастье.
Да,
что
да,
если
да,
он
да,
хотя
да,
бы
да.
раз в год его будет рубить в нокаут сын Кадырова, мальчик может просто считать, что он состоялся и хватит
подбирать
день.
Подбирать себе невесту, да.
Может подбирать уже невесту, ну, конечно. То есть это и есть настоящее счастье. А Россия, 21 век. Российское общество выбирает для себя довольно авторитарную систему. Значит, немецкий фонд имени Фридриха Наумана и фонд Бориса Немцова провели исследование, пишет немецкое издание «Süddeutsche Zeitung». Очень интересно. По его данным, респондентам задавали вопросы по поводу жизни в России и их ожиданий на будущее. В отношении безопасности и защиты частной жизни две трети респондентов заявили, что ради безопасности государство может собирать личную информацию граждан. Две трети. 54% считают, что государство имеет право нарушать законы ради борьбы с терроризмом. Ну, как бы мягко.
Но террористы же нарушают
мягко, гибко.
Закон,
нет, конечно, да. террористы нарушают, а когда ты за ними гонишься другой раз, и сказать, надо гибко как-то относиться. Когда понятно, что это против терроризма, фиг ли тут артачиться. Ну вот, 3/4 из 1600 опрошенных, то есть, я, насколько понимаю, это какой-то был опрос такой масштабный, сказали, что зарабатывают около 30 тысяч рублей, 3/4, или ниже. Ниже, то есть 30 тысяч и ниже, это 3/4 опрошенных. Эта сумма как раз похожа, хотя и меньше, пособие по безработице в Германии.
Угу.
Значит, и объясняет, почему... Большинство граждан России желает возвращения к старой плановой советской экономике. Значит, дальше. В поддержку возврата системы госпланирования и распределения высказались 60%
У людей память-то короткая.
60% планирование и госраспределение. То есть
они
товары должны
к чему это
распределяться. Товары должны распределяться.
И люди.
Значит, по людям, по душам, там, через карточки или как-то. Товары должны распределяться. 60% хотят. На фоне, значит, трое из четырех человек считают, что самая важнейшая политическая цель современности – это улучшение экономической ситуации. 70% россиян опасаются, что в ближайшие несколько лет могут лишиться работы. 96% отвечавших респондентов высказались за госрегулирование цен на основные продукты питания. 70% уверены, что стать миллионером честным путем невозможно. И так далее, значит, секундочку. И так далее. Я хочу поспрашивать слушателей. Скажите, пожалуйста, когда вы слышите эти результаты, вы думаете, мы имеем дело с обществом транзита, или русские, вообще говоря, всегда такие были? Алло, здравствуйте. Это Фрок. Фрок, это общество транзита, это транзитное общество, у которого какие-то специфические болезни перехода, или это просто, как сказать, обычное русское общество?
Ну, как вам сказать? Первое, что хотел сказать бы Насте, вот Настя сказала, что русские как бы забыли о том, что было вот совсем недавно, да, в советскую эпоху. Ну, понимаете, какая штука? Ведь кризисы, которые возникают в капиталистическом обществе, а именно кризисы производства, они же в первую очередь связаны с тем, что каждый дует свою дуду, что нет общей направленности, понимаете? Да. Поэтому как бы разнородность вот эта, она, собственно, и приводит к кризисам, которые выливаются, вот 2008 был кризис, да, мы до сих пор хлебаем.
Да.
Теперь по поводу транзита. Ну, как вам сказать? Русский, конечно, своего институционального чего-то для цивилизации, вчера, кстати, об этом говорили, вот что русские родили для цивилизации, что пользуется вот вся планета, да? Такого, конечно, наверное, все-таки нет, потому что сначала у русских была ясса, потом был марксизм, теперь вот капитализм. Конечно, мы транзитеры каких-то идей инородных по отношению к нам.
Да. Я, знаете, я уже вот прекратил разговор, капельку все равно бы возразил. Мне кажется, проблема капитализма, когда экторов, например, 10, может быть в том, что каждый дует в свою дуду. А когда экторов, например, 100 миллионов, то этой проблемы уже не существует.
Как можно сравнивать даже?
Да, понимаешь, в чем дело? Нет, когда экторов 10, когда экторов 10 основных экторов в экономике, то может быть, что они приведут страну к краху. А когда их 100 миллионов экторов, экономических экторов, они не могут привести
к краху,
потому что... А если их, сказать, там 3 миллиарда, то тем более они не могут привести к краху. Где-то будет хуже, где-то лучше, и куда-то будет перетекать экономическая жизнь, понимаете? Мне кажется, что количество здесь переходит в качество. Может быть, я ошибаюсь. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Да.
Это радио?
Да, это радио, да.
Я хотел по поводу количества экторов в капиталистическом мире.
Да.
У меня складывается впечатление, что капиталы укрупняются на Западе. Я изучал этот вопрос на примере фармацевтической промышленности.
Да.
И то, что можно видеть там, крупные очень монополистические компании, типа концерны Roche, Novartis, Johnson & Johnson, они скупают целиком маленькие капиталистические предприятия.
И тогда действительно ошибки возможны.
То есть настоящих крупных факторов-то мало.
Скажите, хорошо, русское общество, вот по этому опросу, это общество транзита, и оно такое, потому что оно в транзите, между чем-то и чем-то. Или это вообще русское общество всегда такое?
Мне кажется, что это всегда такое. Это связано, по-моему, с географией, прежде всего. В частности, с тем, что у нас, ну, не на острове живем, мы окружены большим количеством суши и огромным количеством соседей.
Да.
И плюс у нас характерный климат. То есть нам для того, чтобы добыть определенный доход с какого-то предприятия, нам нужно вовлекать очень много действующих лиц,
да.
Либо какую-то суперсовременную технику. И то, и другое дорого. Соответственно, если делить на всех поровну, получится мало.
Да.
В США они живут в более благоприятных климатических условиях и на острове. Это удобнее.
Ну, у них тоже есть соседи.
Ну, это да, но их двое. И они, в общем, довольно мирные. У нас ситуация немножко сложнее, если вы нашу историю посмотрите.
Это верно. Да, спасибо. Живем же не на острове. Это, знаешь, это самое, про разврат была песня. Ты знаешь, да?
На чья песня?
Сейчас я тебе напомню. Не на острове. Это очень хорошо, что наш слушатель из Петербурга сказал это. Я, значит, секундочку. Как же эта песня называлась? Ребят, подскажите мне. Это как же... это коммунистическая свадьба. Ведь живем же не на острове. Пошли они рука об руку, Галича. И пошли они рука об руку, когда он говорит, ты людям все расскажи на собрании. Не помнишь? Там... Гражданка Парамонова.
Про... А, ну это вы ставили как-то уже, я помню, да.
Ну да, гражданка...
какую-то, да, там?
Да, 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 да.
Супружескую.
Гражданка Парамонова это была. Товарищ Парамонова, ну, конечно, ну, конечно. Я сейчас просто... Красный треугольник, боже мой, ну, конечно, это красный треугольник. И скажи, пожалуйста, этот господин, который...
Ой, неспрашиваю, вот стою я перед вами, словно голенький. Я с Нинулькою гулял, с тетей Пашиной, и в Пекин ее водил, и в Сокольники. Поясок ей покупал поролоновый, и в палац не ходил, в Грановитую. А жена моя, товарищ Парамонова, меня, товарищ Парамонова.
Ну ладно, ладно, там, значит, это самое, что живем же не на облаке, и что его капиталистические силы свинтили, и поэтому он с Нинулькой гулял, с этой падлою, и так далее. Посмотрите, товарищ Парамонова или «Красный треугольник» эта песня называется, может быть, это вам какое-то настроение придаст. Значит, слушайте, ну мы возвращаемся к этому опросу удивительному. Я хочу понять все-таки, с русскими это сейчас случилось, что они, в общем, за нарушение прав человека, за нарушение в общих интересах, в интересах государства. Они готовы поступиться правами человека в интересах государства.
60 тоже, кстати, недавно референдумы проголосовали за то же самое. Самое. Да.
Значит,
да.
Хотят распределения, государственного распределения продуктов, считают, что богатые человеки, люди нечестные и так далее. Это некий архетип всегдашний, или это транзит из тоталитаризма в свободу? Как это вы оцениваете? Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день, Андрей меня зовут.
Здравствуйте, Андрей.
По поводу того, что русские придумали, и весь мир этим пользуется. Академик Вавилов, он изобрел сорта пшеницы, которые накормили мир.
Хорошо, я все-таки возвращаю вас к опросу.
Но это, по-моему, тоже к опросу имеет отношение.
Я думаю, что нет. Я думаю, что пшеницей накормили мир сейчас мы. Вот сейчас действительно экспорт пшеницы. И в свое время из Саратова, вот эта дорога Саратов-Киев, Европа, тоже давала много пшеницы. Но временами мы начинаем производить...
Сергей, ну извините, но просто не было тех сортов, чтобы... То есть, грубо говоря, до 50-х годов 20 века не хватало белой луки на всех.
Знаете, я не могу вам с вами спорить, потому что я некомпетентен. Я признаю, что вы говорите верную информацию. Я только знаю, что Мичурин делал кандиль-китайку. Это кандиль и есть. Просто это сорт кандиль, который, значит, это Семеренко, это просто Гренни Смит. Мы с вами знаем, что мы были закрытым обществом. И у нас все краденое оттуда, краденое, объявлялось русским изобретением. Например, кандиль-китайка – это кандиль. Например, Семеренко – это, безусловно, Гренни Смит. Понимаете, да? Даже я не знаю, насчет пшеницы спорить не буду. Насчет пшеницы согласен с вами.
Есть еще пестицид, который...
это не только пшеница. Пшеница – это и зерно, это и мясо, потому что кормят скот. Это и птица,
Я уже признал вашу правоту.
Русские накормили весь мир.
Я уже признал вашу правоту.
Вы говорите, что англичане отменили карточки там в 40-х годах только, да?
Я уже признал вашу правоту. Скажите, пожалуйста, по этому опросу, вы думаете, по этому опросу, когда люди требуют госраспределения продуктов и так далее, вы считаете, что это свойство транзита, транзитной нации, или это чисто русские постоянные качества?
Эти качества, наверное, общечеловеческие, не обязательно русские. Вообще это свойственно людям.
Вообще свойственно людям. Спасибо. Значит, хорошо. Это свойственно людям, но вот здесь я с вами могу спорить компетентно. Это не так. Это не так. Ответственность и подход к своим делам и к своим возможностям иные, например, у испанца. Иные, например, у голландца. Иные, например, у американца. Я при этом не говорю, что русские хуже. Русские, например, безусловно, справедливее всех этих
нас. Нет,
русские, например, чувство справедливости русских существенно выше, чем у всех перечисленных.
Давайте вспомним Венесуэлу.
Чем у всех перечисленных наций.
Прямо вот, сейчас да. Действующее очень справедливое там распределение. Ну, все, что вот говорит вот эти все последователи Уго Чавеса, да, вот они провозглашают очень правильные вещи с точки зрения социализма, правда же? Ну вот, и наши детские пионерские души не могут с этим не согласиться.
Да.
То, что действительно продавцы не должны...
И венесуэльские детские души не могут с этим не согласиться.
Потому что это все правильно.
Это
богатые
все правильно.
Не должны богатеть, а бедные беднеть. И почему они наживаются,
конечно,
и присваивают
конечно,
себе результаты труда и так далее. Это все очень классно. И в итоге мы знаем, что там сейчас голодный бунт вот-вот начнется. Там сейчас уже там дети в обморок падают от недоедания. Все очень быстро забывают, как они доставали полированные венгерские стенки или сапоги. И хотят к этому скорее вернуться. Они хотят вернуться, потому что им сейчас их не устраивает, что они не могут.
Стенка называлась «Онега-6», была русского производства. «Онега-6».
А были какие-то вот...
«Онега-6».
Это что-то простое, наверное.
Нет, «Онега-6».
У каждого человека,
получая паспорт, давал обязательство купить себе шестерку с третьим движком и стенку «Онега-6».
Не у всех получалось купить шестерку.
Нет, мы давали обязательство, кто когда сумел это воплотить, это уже другой вопрос, Настя. Не спорь, пожалуйста, со мной, я очень хорошо помню эти времена. «Онега-6» называлась. Югославская из свиной кожи, кресло должно было быть у нормального.
А ковер откуда вы брали?
Ковер
где
мы брали,
брали
из
ковер?
ГДР. Говноковер из ГДР.
ГДР.
Говноковер. Да, говноковер из говнодр.
Сколько стоил ковер?
Мы этого не знаем.
На стену.
Ну, не знаю. Я не вешал никогда. Нет,
не вешали. У вас была засаленная...
Я шел на контркультуре. Я бросал его на пол, а потом, наконец, на балкон просто.
Но потом ведь затылками протираешь и засаливаются обои, когда ты смотришь телевизор. Вы же все время в одном и том же месте смотрите телевизор.
Нужна спинка у кровати такая, чтобы она засаливалась.
Надо складывать. Тогда получается ее. Диван складной же.
Анастасиюшка.
Ваш двухспальный.
Ты сейчас спускаешься в очернение советского прошлого.
С женой, да.
Ты сейчас спускаешься в очернение.
Ну, конечно, я этого не
видела, мать, ты не видела.
Я не видела, нет, я жила на облаке, как говорится, в капиталистическом.
Давай сейчас не об этом. Мы говорим о другом, что этот опрос выявляет нацию, которая готова ради государственных интересов поступиться личными свободами.
Это хорошо, это надо использовать.
И это такая нация, которая ради государственных интересов, которая воспринимает как общественные, поскольку у нас общественных нет интересов, у нас общества нет, но у нас есть государство, которое мы воспринимаем как суррогатное общество. И мы ради этого государственных интересов готовы поступиться личными свободами. И мы выступаем за то, чтобы государство, которое есть некое эрзац общества русских, делило нам продукты. Понятно? Значит, это интересное общество. И большинство тех, кто нам позвонил, говорят, что это обычное свойство русских, а последний позвонивший сказал, что это обычное свойство всех народов. Я думаю, он абсолютно глубоко заблуждается. Но, тем не менее, это не транзитное качество. Это никогда не уйдет. Это всегда будет с нами. Это мы такие, понятно?
Ну, это хорошо.
Очень хорошо в движении.
Подъем. В движении.
Было 6 баллов, стало 5 баллов. Значит, смотрите, въезд по Новой Риге стал хуже, чем прежде. Вот у тоннеля и что-то такое гавкнулось там, я не знаю. А можно я прочитаю специально вам, чтобы... На МКАДе пустите демоны, на МКАД пустите демоны. А, все хотят в тоннеле, не пускают на эту самую, чтобы улизнуть на север МКАДа или на юг. Вот и все. Значит, смотрите... Я сейчас вам скажу. У совхоза Ленина внутренний МКАД стоит, раз. Лосиный остров по-прежнему внешний стоит, внутренний уже поехал более-менее. И все. Теперь поехали в город. Чего? А в городе осложнений все меньше. Проспект Мира ползет до Енисейской, но он ползет, и грех жаловаться. Потом, значит, Щелчок тоже ползет. Вот кто стоит? Стоит на шоссе энтузиастов. Даже Волгоградка едет. Стоит Люблинская улица. Стоит, совсем стоит. Вот, и, пожалуй, что и все. Ну, здесь на набережных, вот, где-то адские всякие, Симоновская набережная, Краснохолмская набережная, вот здесь вот тоже стояк полный. 7373948. Когда я говорю стояк, я не имею в виду то, что имеете в виду вы. 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергеевичная, здравствуйте, Андрей 80. Здравствуйте, Андрей. По поводу внешнего МКАДа перед Ярославкой, там некая мадам на БМВ открыла капот и чистит ногти рядом с ним, там в машине сидит. А вот рядом с ней стоит одиноко, как коршун вот над падалью эвакуатор. И держат они вот это вот...
Ну, это здорово. Может быть, она недовольна, значит, открылась, ужаснулась, а может быть, жидкости нет.
Ну, вот водитель эвакуатора, вот с характерным носом, он действительно похож на коршуна.
Ладно, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранья дров Сережа.
Часов 4 минуты, вторник, 11 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия, Аношка, виновата во всем. И в долларе тоже. Привет, Анастасия.
Неужели он опять падает?
Нет, доллар падал. Упс, вчера как он... Да. Вообще, вчера был на 61 с копейкой.
Я не хотела.
62.12, 62.13. Доллар отрастает после вчерашнего падения. Рубль орлом, соколом. Ну так вот, слушай, 60... Ну когда же Долларевич будет хоть 65 рублей? Спрашивает Миша К. Миша, когда же Долларевич будет 59 рублей? Я
из
хочу.
Из чего же?
Сделаны наши деньжата. Да. 69.09. Вы знаете, что вчера протестировал, ушел ниже 69 евро. И вчера на 61, в диапазоне 61.9 я видел лично. Значит, сейчас 62.11 мы видим. Доллар слабее, рубль сильнее, чем вчера. Мы его видели вчера на 62.32. Сейчас мы его видим на 62.11. Понимаешь? Значит, 52.82. Вчера мы видели нефть на 53.06. Сейчас 52.82. Нефть откатилась опять. Это была вербальная интервенция. Президент России сказал о том, что Россия готова присоединиться к решению ОПЕК о сокращении добычи. Понимаешь? Значит, и он нырнул за 53, на 53.06. Это прекрасно. 1.11.22, сильный доллар по отношению к евро. Мы его видим здесь, в этом коридоре, и вчера тоже видели здесь. Значит, я хотел сказать про нефть. Вы знаете, что 50-53 – это горизонт, при котором цена нефти, цена барреля, Brent, мы по Brent говорим. Значит, в горизонте 50-53 раскупориваются скважины, начинается снова добыча сланцевой нефти в Америке.
Поэтому мы хотим ограничить,
да. Значит, добычу. Есть перед со сланцевой нефтью дело такое. Нет, нет.
А разве мы можно закупоривать?
Мы не можем. Нет, нет, послушай. Ну, да, взрыв там, что значит просто не производить новых взрывов. Слушай, значит, смысл в том, что есть предел рентабельности. Есть уже добыча сланцевой нефти, рентабельная даже при 30. Угу. Как будто я читал об этом. Однако большая часть... добычи сланцевой нефти в предприятии, которые этим заняты, в компании, готовы работать при цене 50-53. Mm-hmm. Понимаешь? И вот как только нефть достигает 50-53, напомню, она сейчас 52-77, американцы немедленно начинают снова добывать.
Ну, так это же качели. То есть они начинают это добывать, качели. Нефть становится больше, это она дешевеет, они это опять качели. Начинают закрывать
они
свою добычу.
Они не пустят ее выше, потому что как только 50-53, они резко начинают добывать сланцевую нефть. ОПЕК при этом может хоть тужиться, хоть пернуть, что хочешь, ОПЕК может делать. Но не американцы начинают наполнять рынок свой, mm-hmm. а их рынок главный на планете Земля. Как мы хорошо знаем, американский рынок главный на этой планете. Они начинают наполнять свой рынок сланцевой нефтью. И таким образом цена нефти опять падает. Что бы ни делал ОПЕК при этом торжественно, понятно, да? Значит, хорошо, 52,79 мы видим по нефти, значит, скважина, вся эта добыча снова размораживается, значит, все понеслось по новой, поняла? Так что посмотрим. Значит, опять качнет на 48. Я не заинтересован в слабой нефти.
А вы-то почему?
Я потому что я живу в России, я живу в разновидности нефтяной страны.
А вам легче не станет? От того, что они что, цены вниз
становится.
Пошли,
а
что цены
легче
на импортные
становится.
Товары нет.
А мне легче становится, Настя. Мы все, население, огромное население, мы все кормимся, как воробьи со стола государства. Государство ест, нам крошки достаются. Нам приятно от этого. Приятно. Государство наше будет богато, когда нефть будет дорогая. То есть, условно говоря, мы живем не своей судьбой, мы живем чужой судьбой.
Там были
чужая
рассуждения
судьба,
про...
Чужая судьба – это экономика Америки. Чем больше процветает Америка... Вот
да.
Послушай меня, ты же
да.
не хочешь...
Нет,
просто.
Я
чем
знаю,
больше
чем
процветает,
нам лучше.
Да, чем больше процветает Америка, да. дай ей бог здоровья, и американцам дай бог здоровья всем, тем больше они покупают, тем больше Китай производит, тем больше нужна русская нефть. Мы живем чужой судьбой. Чужой что судьбой. Мы живем судьбой американцев. Причем мы у американцев не вторичные, а мы вторичные у вторичных. Понятно, да? То есть у американцев вторичные китайцы, первичные американцы, вторично китайцы. А мы вторичные у китайцев. Понимаешь? Таким образом, мы вторичные у вторичных.
Да.
Таким образом, мы живем не своей судьбой, а их судьбой. Дай им Бог здоровья, дай им Бог богатства, дай им стабильности и процветания Америки. И тогда мы будем видеть богатое русское государство. И тогда со стола богатого русского государства просыпятся случайно крошки, а мы их склюем, как воробушки. Понимаешь? Вот почему я хочу богатую нефть. Я хочу, как воробушек...
А как же разговоры про бюджет и бюджетников, которым надо раздать пенсии и зарплаты?
Я умоляю.
А, и когда у нас слабый
это
рубль,
нет,
это сделать легче.
Это раздача разновидности эвтаназии. Все, забудь, пожалуйста. Хорошо, слушай, молодые... А? Что? Разве нет?
Правильно.
А?
Можно вообще ничего не раздавать, мне
кажется. Нет, обычная наша жизнь... Обычная наша жизнь — это разновидность хосписа, а жизнь бюджетников — это разновидность эвтаназии, в сущности. Так что все нормально. Слушай, молодые коммунисты повесили чучело Солженицына у входа в музей истории ГУЛАГа. Как это прекрасно.
Молодые,
а
мне вот интересно, что за молодые коммунисты?
А что они хотели?
Так, это еще такое натуралистичное чучело, я посмотрела фотографию, ужаснулась.
Они хотят его судить. Повешен здесь, я цитирую этих господ, повешен здесь предатель Солженицын.
Так это новые радикалы или кто это? Что за молодые коммунисты?
Они
что
радикалы,
за...
они считают,
знаете,
что...
Знаете, есть такой жанр в детской литературе.
Он охаивал, по их точке зрения, он охаивал советскую историю.
ГУЛАГи он охаивал, да.
Да.
Он очень охаивал.
А ГУЛАГ, на самом деле, был хороший.
ГУЛАГ был хороший. Правильный, да. И за плохой не посадят. Это, знаете, мне напоминает, есть жанр такой в детской литературе, как, когда малышей куда-то не пускают, они друг на дружку становятся, одевают пальто, и вот что за господин идет, значит, его пропустили, а они там потом берут две порции мороженого. И вот эти вот молодые коммунисты, они кто?
Кто?
Вот кто они? Это что такое?
Да никто
это,
они вообще
это
просто...
Это новые радикалы, нам стоит их бояться или что?
Послушай меня, страна, и это официально поощряется, обращена лицом в прошлое.
Да, это я поняла.
Соответственно, прошлое наше разноликое. И каким-то образом поженить...
Казаков с молодыми коммунистами?
Поженить казаков с молодыми коммунистами довольно трудно. Но придется... Понимаешь, вот Сталин же поженил Суворова с коммунистами.
Ну да.
Сталин же сделал фильм, заказал фильм о Суворове, об Александре Невском.
Некая была
и так далее. То есть Сталин,
пауза во времени.
Сталин сумел поженить Суворова, Александра Невского, там, сказать, с коммунизмом. сумел. Значит, да. Сейчас перед нынешними правителями стоит еще более амбициозная задача. Они должны поженить Сталина...
В реал тайм, да.
Сталина с Гагариным и с Николаем. И с Николаем Вторым обязательно, конечно. Мне кажется. И все это переженить между собой, понимаешь? Смешав гены. Таким образом, чтобы дать...
Смешав жанры.
Жанры и все на свете. Там уже Суворов давно там, туда же Николай Второй, значит, Николай Первый Палкин и так далее.
Их будут судить или что? Кого? Мне просто интересно. Вот если я пойду повешу какое-то чучело перед входом в Новокузнецкую, например, меня будут как-то хулиганить?
Я думаю, вдова не должна быть довольна. Надо звонить вдове. Молодые коммунисты, надо звонить вдове. Молодые коммунисты повесили чучело Солженицына у входа как предателя. Они считают его предателем, который охаял... Охаиватель. Охаиватель.
Да.
Здесь очень важно с гласными быть точным. Значит, охаиватель советской истории. Повешен здесь предатель Солженицын.
Угу.
Почему? Потому что они преданно идут за официальной линией.
Ленина.
Нет, официальная линия. Нет, официальная линия России сегодняшней заключается в обращенности вспять. И эти молодые коммунисты, они идут вспять, преданно следуя команде сверху. И идя вспять, они не находят возможности поженить всех вместе. Николая Второго, Гагарина.
И Солженицына.
И Сталина, и Солженицына, и, сказать, и так далее, и так далее. Понимаешь? Не получается. Алло, здравствуйте. А у вас получится? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я бы, конечно, всех поженила, но еще туда. Я бы Ивана Грозного.
Ивана Грозного. Вот. А чем вам симпатичен этот сатрап, диктатор и убийца?
Нет, это сатрапом можно любого представить.
Это правда, это правда.
Говорится,
это
плане. Правда. А на самом деле, если разобраться-то, там ведь все же было по-другому.
Все было по-другому.
И все, которые пришли к власти вот в 18-м году и в 91-м,
нет, а с Иваном...
им тоже это не нравится. Это же одна и та же шайка.
А с Иваном Васильевичем что у вас? Вот здесь мне хотелось бы копнуть.
А, вы имеете в виду Иван Грозного?
Да-да, его папа Вася был, Вася его папа был.
А, папа Вася. Ага. Ну, что я вам хочу сказать? Там единственное, что он не любил определенный народец, и поэтому вот он как-то не понравился теперешним. И...
А какой народец он не любил, можно уточнить?
Нет, это 282-я, не хочу.
Ну, хотя бы намекните. Он не любил определенный народец. Иван Грозный не любил определенный народец.
Русский.
Не знаю. Честно, можно я не понимаю просто? Может быть, она намекает на евреев, которых не было тогда в Европе ни одного вообще. Может быть, негров?
Он провидел будущее.
А, он знал, что они потом однажды...
Все под себя потом.
Иван Грозный не любил евреев, кажется, мне она сказала. Но мне кажется, что он должен был быть абсолютным историческим гением. Поскольку евреев не было тогда ни в России, ни вообще в Европе ни одного, то он, конечно, праведчески просто предвосхитил их.
Я начал импрессировать заранее.
Да, заранее сказал, я их не люблю. А говорят, кого?
Попомните мое слово. Запомните этот твит до конца года. Вот эти ребята сядут нам на шею всем. Поэтому надо
глядеть. Ладно, ладно, погнали дальше. Слушай, скажи, пожалуйста, МВД России, Министерство внутренних дел Российской Федерации, закупило 120 реактивных пехотных огнеметов «Шмель», РПОА «Шмель».
Смешно.
Но я думаю всегда, что «Шмель» — это огнемет. И они так тоже
думают. А это что?
Это 8 на 8 миллионов рублей. Значит, соответствующая информация появилась на сайте закупки ГОВ и так далее, и так далее. На официальном сайте госзакупок. Согласно документации, МВД Российской Федерации закупает огнеметы для собственных нужд.
Для собственных
нужд. Для собственных нужд. Я, знаешь, что думаю? А вот прицельная дальность этого РПОА «Шмель» составляет 800 метров. То есть на 800 метров
огнемет на 800
можно
метров.
Прицелиться.
Я, наверное, совсем ничего не понимаю в технике. 800. Это как?
Он плюется огнем, мать. Плюется
Дуровская. А как он, отдельно летит огонь, или он все время струей от вас фигачит?
Значит, и там, и значит, курорт? Там нет, он, нет, он пинает какую-то штучку, которая через 800 метров зажигается, я так думаю. А-а-а. Кто стрелял из огнемета? Позвоните, пожалуйста, 7373-948. 7373-948. Сейчас я напишу огнемет. Мы должны обязательно...
обучающий видеоролик.
Да, 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 абсолютно, чтобы тебя быстро... Огнемет обучить. Шмель. Огнемет Шмель. Потому что солнцепек — это другой огнемет. Кто стрелял из огнемета, товарищи, пожалуйста, расскажите нам. Шмель, Infantry Rocket Assisted.
Ой, сколько звонят, смотрите.
Flame. А что это у меня? А, у меня пошла музыка сразу. Почему? Когда огнемет, всегда музыка хорошая. Хорошая музыка такая. Ту-ту, ту-ту-ту и так далее. Должна
а
быть
надо
такая.
Бы такую готическую, да, под конец света. Такой хо-хо-хо-хо. Какой-нибудь хор бы так пел.
Сейчас, Настен, посмотри. Он плюет хреновину, которая там потом зажигается и создает разреженный кислород.
В афганской свадьбе.
Да, в афганской свадьбе, абсолютно верно. Сжигает весь кислород, и людей легкие выворачивают наружу. Правильно?
Да,
да, конечно, конечно. Алло, здравствуйте, тебя не огнем уничтожают, а вакуум. Здрасте, скажите, ведь уничтожает вакуум в сущности.
Да.
Да, то есть выжигается весь кислород.
Ой.
Настена.
Спасение, значит, какое спасение?
Раньше были старые струйные огнеметы, которые дальность стрельбы была 50-100 метров.
Да, в фильме «Старое ружье» немцы ходили с огнеметом. Да.
Самая последняя модификация, значит, выстрел капсулой. При попадании в здание, почему они закупают, значит, создается тот же самый небольшой термобарический взрыв, который разносит здание. Ну, вы поняли, да, зачем это надо. Прежде всего, для ликвидации помещений, там, где проводится КТО, различные операции. Да. Фактически живого ничего не остается.
Но ведь МВД зачем это? Это же Росгвардия должна купить.
Ну, по-видимому. Но ведь кто КТО у нас сейчас проводит? Росгвардия или МВД?
По-моему, Росгвардия.
Ну, вот. Но они сейчас передаются как-то друг другу. Поэтому...
Значит, вот. Значит, давайте принцип действия объясним Насте. Настя, да, летит капсула. Никакой струйный огнемет. Ты представляешь себе огнемет, что у тебя струя огня. Струя огня.
С чего начинал? С РНТВ. Охотники за привидениями. У них такие штуки, рюкзаки сзади.
Давай ты посмотришь. Иди ко мне. Иди ко мне.
Да я вижу отсюда.
Нет, ты видишь отсюда. Очень хорошо.
Да.
Смотри, он стреляет.
Да.
Летит капсула. Капсула летит. Никакого огня не летит никуда.
Угу.
Когда эта капсула попадает рядом с блиндажом противника, да, или рядом с легко бронированной техникой противника, с автомобилями противника и так далее, может быть, с казармой противника, она взрывается. Вот смотри, сейчас вот стреляет это пулемет, сейчас бамс, полетел огнемет. Смотри, вот прилетела капсула, капсула, капсула. Смотри, она сталкивается с препятствием. Возникает страшная большая вспышка, которая в сущности создает... Она выжигает весь кислород, составляющий весь кислород, внимание, составляющий 21%, как ты знаешь, воздуха Земли, 21%.
Все остальное азот.
Да, все остальное азот, нет, там углекислый газ, еще 1%. Значит, 21% выжигает, 78% азота в смеси. Таким образом, давление падает мгновенно на 20%, тебе понятно становится?
Угу.
Мгновенно падает на 20%, создается такая... высасывающая история, которая высасывает из тебя легкие, и ты можешь носить их в руках. Правая легкая, соответственно, в правой руке, а левая легкая в левой руке. Они выскакивают у тебя через горло, изо рта торчат.
Даже вы фантазируете, не могут легкие выскакивать через горло.
Я это придумал.
Вот, ну слава богу. Я что-то, придумал. А то я боялась, меня будет преследовать.
В сущности, это вакуумная бомба, маленькая вакуумная бомба, поняла?
Угу.
Значит, МВД закупила целую кучу таких вакуумных бомб. Мы спрашиваем, зачем, но понимание у нас все равно нет, мы не понимаем. Причем МВД, Росгвардия должна, мне кажется, сейчас закупать, я бы так думал. Но, однако, МВД, 120 реактивных пехотных огнеметов, которые будут создавать вакуумные
бомбы.
Но
мы как шулера за карточным.
Слушай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы стреляли из огнемета.
Просто хотел напомнить, что из огнемета «Шмель» был убит командир Беднов с его группой как раз под Луганском. Это какой-то группировкой, ну, пока непонятно какой.
Да.
Но вот именно с помощью этого устройства был убит командир.
Ну, а человек погибает от вакуума или от огня?
Ну, там обожженные, насколько я помню, по кадрам все были.
Да. Да. Еще малярную массу вспомни, советует мне 64-й. Да.
А, кстати,
нет. Может быть, я здесь «Старое ружье», страшный французский фильм. Да. Но там немцы бы говорят постоянно: мы уже здесь были с огнеметом. Такая фраза у них. Мы уже здесь были с огнеметом. Помните? 7373948. Вы стреляли из огнемета. От чего погибает человек, когда стреляет из огнемета? От огня или вакуума?
Да. Я думаю, что нет, вы ошибаетесь, потому что вакуум образуется от большой силы взрыва, допустим, при ядерном, там, термоядерном взрыве.
Нет, Буратино так делает.
Вытесняется все воздушное пространство, и кислород, и азот, все-все-все. А да. Потом это втягивается обратно и образуется вот такой двойной эффект. Сперва идет взрывная волна в одну сторону, а потом все возвращается обратно, потому что вместе в эпицентре взрыва образуется вот вакуум, реально вакуум. Да. А огнемет, это все-таки, да, выжигается кислород, но кислород, он замещается оксидами, там, СО2, да. Там, все, что остается. Поэтому у огнемета все-таки поражающая сила, это
в огне.
Термическое, ожоги, да.
Термические ожоги. Хорошо. Закупки определяются в начале года, а тогда не было еще Росгвардии, говорит Валерий, может быть, поэтому. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, капитан.
Здравствуйте, капитан.
Еще про эти огнеметы.
Нам бы хотелось уточнить, это... все-таки, от чего ты умираешь, когда МВД стреляет из огнемета?
Смотрите, если вы находитесь в зоне поражения взрыва, то вы можете погибнуть или там получить тяжелое ранение от осколков, либо от ударной волны,
да.
Вот, от перепада давления, о котором вы говорили, но не, как раз из вас не высосут, а вас затолкают.
Ваши
либо
легкие.
От, либо от серьезных ожогов. А если вы вне зоны поражения, да, то есть, ну, грубо говоря, ударная волна на вас как следует не воздействовала, то, скорее всего, вы погибнете от удушья продуктами горения. Ну, как обычно люди погибают
вот оно
на пожаре.
В чем дело. Мы погибаем от удушья продуктами вот... горения, потому что мы на пожаре дышим всякой... Кислорода-то нет?
Ну, нет, кислород есть. Проблема не в том, что его нет. Проблема в том, что слишком много углекислого газа. Ведь люди же угорают, например, там в бане, да, в бане достаточно кислорода, но так много углекислого газа, что человек теряет сознание, и все. И после
угарного газа, капитан, угарного.
Ну, угарным, да. Ну, так,
но нет, горения, углекислый и угарный — это два разных газа, поверьте.
В курсе, да, но просто поймите, там образуется много всякой гадости, в том числе и совершенно ядовитые, там, Ющенко-то чем отравили вот этими, я не помню, как они называются, но неважно.
Ющенко вот, на пластической отравили. Операции отравился, вы не обманывайтесь, у меня
Может быть, не знаю, ну, помните, по легенде его там диоксинами якобы отравили.
Да. Нет.
Вот, да.
Что касается вакуумных бомб, то вы их упомянули совершенно не к месту, это вообще не имеет никакого отношения к реактивным пехотным огнеметом.
Все, вот. Мне надо выстрелить меня из огнемета, чтобы мой поганый язык затолкался мне обратно в задницу, и все. Спасибо вам большое. Все, я неправильно сказал про вакуумное. Хорошо, очень хорошо. Вот ракетчик вам звонит. Здравствуйте, Владимир.
Сергей, здравствуйте. Настя, здравствуйте.
Когда здравствуйте.
Вас стреляют из огнемета, вы упираете от того, что у вас полные штаны и продукты жизнедеятельности не дают вам дышать. Начнем с этого.
Так.
А на самом деле вакуумный боеприпас активно применялись в Афганистане. Значит, аэрозольное вещество при разрыве боеприпаса, разрыве не огневом разрыве, а просто при разрушении, распыляется на большом объеме аэрозоль. Затем происходит воспламенение. И действительно, из-за того, что аэрозоль занимает большой объем, мгновенно выжигается кислород, температурное воздействие не очень высокое, ударная волна есть. Но затем происходит резкое схлопывание, перепад. Ну, как... По сути, кавитационный эффект пограничный происходит, скачок уплотнения в другую сторону, газодинамики знают, что это такое. И действительно эффект вакуумного воздействия. То есть там не полный вакуум, а есть резкое падение давления в сфере взрыва.
Можно я опять буду торжествовать и откупорить шампанское? Меня тут унизили до вас, я теперь снова на коне. Отлично, очень хорошо.
Есть такой вид, да, это такое признак воздействия. У огнемета, я понимаю, так, что комплексное воздействие имеет место указанный эффект, потому что происходит действительно выжигание объема кислорода и сопутствующих газов в определенном объеме воздуха. Ну и термическое воздействие тоже.
Скажите, а зачем МВД покупает эти прекрасные воздействия? МВД зачем? Может быть, гаишников вооружат все-таки?
Ну, если я не ошибаюсь, Беслан-то там огнеметы же были применены.
Ну что, Беслан? Беслана давно нет уже у нас. Все.
Ну, так еще не вечер.
А, то есть это про запас.
Ну, конечно, да.
Надо бы раздать гайцам, чтобы они стреляли в машины.
Ведь пенсионеры, когда получат в следующем году компенсацию в 5 тысяч, скажут, им
о,
все,
ребята. О, вы начинаете взывать к бунту. Я знаю, Владимир из Дубая. Все, и все. Нет, мы не дадим. Все. Юлия Карп пишет нам. Оксид углерода. Бесцветный, не имеющий запаха газ. Малорастворимый в воде. Его называют угарным газом. Оксид углерода. Так как он очень ядовит. Попадая при дыхании в кровь, быстро соединяется с гемоглобином, образуя очень прочное соединение карбоксигемоглобин, лишая тем самым возможности гемоглобин переносить кислород. При вдыхании воздуха, содержащего 0,1% значит, угарного газа, человек может внезапно потерять сознание и умереть. А может и нет. Оксид углерода относят к несолеобразующим оксидам. Как это прекрасно. Очень хорошо растворяется в воде при испарении жидкого... Спасибо большое, Юлия. Вот Юлия Карп дала нам прям потрясающе. Потрясающе. Для Северного Кавказа все это покупается. А, это все поедет на Северный Кавказ и будет продано боевикам. Правильно вы это имеете в виду? Что вы имеете в виду, скажите, пожалуйста? Я не понял. Момент. Я быстро скажу новость за одну минуту. У меня одна минута, я ее расскажу. 49-летний врач забрал из нефтехимического банка, из ячейки, $280 000. Смотри, как люди живут.
Да.
Из сербского. Он из сербского врач. И 30 000 евро, чтобы возить их взад-вперед по Москве. Как только он подошел к своей машине, прямо у нефтехимического банка. К нему подбежал неизвестный, толкнул его в спину, не представившись. Вырвал из рук бумажный пакет, в котором лежали $280 000 и $30 000 евро. После чего скрылся на автомобиле в неизвестном направлении. Полицейским потерпевший пояснил, что украденные деньги он копил всю жизнь. Ты веришь в эту историю?
Да. Наверное, на сделку шел. На не сделку. Болтай называется.
Не вот болтай.
Так вот люди же
не
знают,
болтай.
Что делают.
И не болтай, и делай все внезапно.
Да,
и ну, не перед сделкой, а заранее. И не нефтехимический банк какой-нибудь надо.
А что, заранее сделать, куда ты положишь эти
заранее,
деньги?
Заранее, случайно.
Да, что на ты, холодильник куда положишь?
В другой банк. Ты должна таскать между банками.
Ты увеличиваешь риски,
перетаскивай деньги. Нет, ты должна постоянно...
Как мышка, чтобы привыкли
конечно,
к тебе.
Конечно. Ты должна постоянно...
со своими сумками.
Конечно, тусить, все это, таскать и так далее. Понимаешь? Иногда ты раз и все. Понимаешь? В последний момент. А когда он в нефтехимическом банке, это что? Это уныние. И, значит, он таскал $280 000 и $30 000 евро. Господи, помилуй, лучше бы мне отдал, чем отдавать
грабителю. А он врач какого профиля?
Хороший он врач-психиатр, дорогая.
О.
Новости.
Подъем. Обзор прессы.
Новый участок Северо-Восточной Хорды свяжет трассу М-11 с Дмитровским шоссе. Об этом читаем в «Вечерней Москве» сегодня. Женщин в Российской Федерации могут допустить к опасным работам. Таким образом, представительницы прекрасного пола, пишет российская газета, смогут, в частности, управлять самосвалами и трудиться под землей. Это произойдет, если в перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда профильное министерство внесет изменения. Сразу два человеческих любопытных материала. Сегодня в «Московском комсомольце» интервью с отцом мальчика, который проиграл бой сыну Ахмата Кадырова. Он объясняет, что все это была инсценировка, включая нокаут. И уже на второй день, говорит отец, мальчик прекрасно бегал и играл с друзьями на улице. Вот. И в конце, значит, ну, журналист очень, конечно, с недоверием относится к этому рассказу, но отец держится молодцом и объясняет, что все рады этому участию. И теперь мальчик решил стать настоящим бойцом, тренироваться как взрослый. Жена полковника Захарченко рассказала, на что бы потратила миллиарды. Она вообще объясняет происхождение денег и квартир в их семье. И это, мне кажется, очень любопытно. И все ждут, наконец, когда объявятся настоящие хозяева этих 8,5 миллиардов рублей. И они должны предъявить документы, и все будут очень удивлены. Захарченко уже тоже начал разговаривать, так сказать, из-за решетки, из СИЗО, давать какие-то комментарии журналистам. Но в любом случае, кстати, с женой, хоть и гражданской, ему не дают встречаться. Она через газету передает ему привет и обещает не бросить. Смотрите сегодняшний «Московский комсомолец». типичный портрет убийцы. Пьющий, ранее судимый 30-летний мужчина без постоянного дохода. Материал Александра Сухаренко сегодня в «Независимой газете». И там же Анна Кузнецова рассказывает о брошенных и усыновленных детях. Сейчас, на данный момент, в Российской Федерации около 100 тысяч детей нуждаются в приемных семьях. Это был обзор прессы в 10 часов 35 минут.
Говорит Москва. 94,8.
Ученые, слушай, значит, на Марсе обнаружено место для жизни. Настенка, поскольку
что
ты...
Что же она из себя представляет?
Нет, поскольку ты же, я просто, так сказать, предварю это. Поскольку ты, Илон Маск, и этот самый... Вы собираетесь переселяться?
Ну, мы там коттеджи будем ставить.
Да, вы собираетесь переселяться. И Настя в авангарде этого движения, насколько я припоминаю.
Вообще, честно, никогда не хотела лететь на Марс. Вот есть, я знаю, желающие осваивать.
А ты много раз говорила об этом желании?
Нет, я просто...
Ты хочешь сплавить всех остальных?
Нет, конечно, когда Солнце взорвется, я просто считаю, что Марс не пригоден только
дорогая
потому, что
моя,
Солнце...
Марс в Солнечной системе, да, поэтому, когда Солнце взорвется, но Солнце вначале начнет расширяться.
Да.
Оно превратится сначала в красного гиганта.
Но насколько быстро?
Начнет расширяться. Процесс? Нет, это может быть еще миллиарды лет. Но потом Солнце начнет расширяться, и оно обязательно проглотит сначала Меркурий, угу. Потом, соответственно, Венеру. Затем уже и Землю проглотит Солнце, то есть Земля сгорит в Солнце, а Солнце будет такое выше, а Марс все еще будет кантоваться.
Ну, недолго. Потом Марс. Поэтому мы, конечно, Марс. Должны потренироваться на Марсе, но выбрать себе совершенно другую потом систему, чтобы дальше лететь.
Надо лететь на Титан.
Почему Титан?
Титан, потому что Ван Гут отправил туда, как ты знаешь. А. Ну, конечно, Сирена Титана, ты же читал. Нет. Ну, так вот, значит, регион Дейтеронилус Менсе в северном полушарии Марса может быть подходящим местом для первой экспедиции людей, поскольку в области содержится наибольшее количество водяного льда. Исследователи выразили уверенность, что именно в этом регионе можно обнаружить инопланетную жизнь. То есть она уже там есть, какие-то бактерии какие-нибудь тифозные, они там уже есть, они нас ждут.
Что тихоходки.
Мы можем туда к ним прилететь. Радиус, определенный учеными области, такой желательный для обитания человеком, это около 100 километров, вот так. 7373-94...
А можно там
написать звонят физики, сейчас меня будут позорить. Здрасте, расскажите
истинное... Добрый день, Сергей.
Истинное положение дел каково?
Ну, на самом деле, я думаю, что вот этот переходный период, когда на Земле невозможно будет жить, а на Марсе еще невозможно жить, вот, наверное, это будет как раз самый сложный период, надо будет пережить.
Не, а мы начнем Марс осваивать прежде.
Надо же...
Что-что?
Мы начнем Марс осваивать прежде, когда Земля еще будет...
Ну, мне кажется, пока это все-таки фантастика.
Приехать на место за 40 минут.
Ну, как это? Сутки прожить-то, это тяжело будет даже, скорее всего...
Да нет же, но они скоро отправят экспедицию, а что? Вы говорите, какая фантастика.
При вашей жизни же.
При вашей
вот
жизни.
Давайте, когда мы дождемся этой ситуации, когда отправят экспедиции с человеком, тогда вот это будет...
Да. Это как раз скоро.
Я, честно говоря, не верю. Вот
а я верю, Мне говорят, я верю. Вы не представляете
туда лететь-то 2 года
степень
всего.
Моей доверчивости. Туда лететь всего 2 года.
А желающих миллионы, вы видели
да.
там?
И прилетят туда чистые кретины.
С
ты знаешь
детьми.
Это исследование? Ты знаешь это исследование или нет?
Нет. Вот
ты знаешь, что ты облучаешься всегда, когда ты даже летаешь на самолете?
Ну, это я знаю.
Если, да. если ты летаешь днем... Когда тебя не заслоняет Земля, да. когда ночь, это тебя заслоняет от Солнца Земля.
Это выгодно.
Но когда... Выгодно ночью летать. Да. Но когда ты летаешь днем, через стены самолета, через этот дюралюминий невероятно тонкий и так далее, проникают космические солнечные лучи, которые тебя это самое...
Ну что, стюардессы, стюарды и пилоты, тебе, они что, как-то у них качество
мы
жизни
не знаю.
Хуже?
Надо,
мы знаем,
надо
что нет. Они
относиться к ним с подозрительностью. Марс подарит слабоумие... И отвагу. Я прочитаю тебе другую публикацию, я нашел на ленте, нет, газету.ру. Потеря памяти, слабоумие и депрессия. Лишь малая часть проблем, которые грозят астронавтам будущего после длительного перелета к Марсу и пребывания на нем. Понятно, надо присмотреться к космонавтам.
Надо написать
надо присмотреться к космонавтам.
Чтобы при потере памяти...
Надо присмотреться к космонавтам. Еще
и таблеточек с собой, антидепрессантов взять, и все.
Слушай, я почитаю себе. Потеря памяти, слабоумие и депрессия. Послушай, что сделали исследователи? Исследователи взяли и стали облучать мышей. космическими лучами, вот этими, ну, как бы, имитировали космические лучи, которые состоят из элементарных частиц и ядер атомов, движущихся с очень высокими энергиями. Часть этих частиц идет от Солнца в процессе корональных выбросов массы, вообще солнечный ветер, ты знаешь, что такое солнечный ветер.
Конечно.
Спасибо. А часть идет из далекого космоса, который еще сильнее, чем от Солнца.
Ой.
И здесь написано, мы не знаем, точно ли это так, что космонавты, даже закрывая глаза время от времени, видят серьезные вспышки под закрытыми веками, потому что их сетчатку облучает со страшной силой...
Батюшки светы. То есть сквозь аппарат мира,
закрытые веки сандалит какое-то космическое излучение, страшнейшее. Понятно? Ну так вот, слушай меня. На данных прибора RAD, R-I-R-D, показано, что за время путешествия к Красной планете астронавт получит и обратно дозу радиации не менее 0,66 ЗВ. Зиверт. Понятно? Значит, дальше. Он не погибнет от этой... Потому что женщина погибает, например, при 0,8 ЗВ. А мужчина погибает при 1,2. Мужчина устойчивее к радиации. Но женщину надо же хоть одну туда привезти, матку-то, чтобы она там это самое. А лучше побольше маток привезти, чем одну-то. Так. Значит, слушай, а что происходит, прежде чем она погибнет от этого облучения? Прежде чем она... Значит, дальше. Физически такое воздействие приводит к серьезным нарушениям работы мозга, включая деменцию, слабоумие. Scientific Reports пишет. Это плохие новости для астронавтов, которые собираются участвовать в 2-3-летнем путешествии на Марс. Космическое пространство представляет новые угрозы для астронавтов. Воздействие частиц высоких энергий, которые даже на МКС не действуют, потому что на МКС есть магнитное поле Земли, которое тормозит частично. А там приводит к следующему. Центральная нервная система разрушается, разрушается память. Чувство тревоги, кстати говоря.
Тоже разрушается. Нет, укрепляется.
Чувство тревоги появляется.
Да,
депрессия, уменьшение производительности труда, снижение скорости принятия решений. Но и еще интересно, что подавляется страх и память о страхе. Например, мышь, которую топили, тотчас ее облучают, да? Угу. Мышь, которую топили, такая облученная, тотчас снова лезет в воду. Ей по кайфу, что ее только что топили. Она не боится.
Она не боится.
Она не боится. Это значит, полезно. Это будут люди, которые долетят до Марса, будут идиотами.
Ну ничего, может,
которые лишены страха, они будут постоянно в депрессии идиотов. При этом. И они будут кричать: «Решилась Россия, как, купец Ферапонтов».
Зная все эти минусы, можно же их предохраниться от них. Научиться создавать маленькое какое-никакое магнитное пульсо. Вокруг себя, чтобы это... Во-первых. Во-вторых, антидепрессант. Это что такое? Это же химия, на самом деле. Ну, что такое депрессия? Это же не то, что он вдруг задался главными вопросами.
Ты хочешь лучи космоса компенсировать таблетками?
Да.
Через фармакопею?
Нет, не только, но и таблетками тоже.
Как не стыдно.
Мы же есть тоже сами ходячие таблетки, по большому счету, с химическими реакциями. Это не что иное, как вот эти вот все одни и те же атомы как бы перестраиваются, а нам грустно.
7373948. Слушайте, до Марса долетят идиоты, лишенные чувства страха, но постоянно пребывающие в депрессии. Очень неплохо, да? Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей.
Анастасия.
У меня вот вопрос один большой возник. А там даже разве это не one-way ticket? Там вообще предусмотрено возвращение?
Нет, не предусмотрено.
Нет, там же кто-то должен возить. Нет, я объясню. То есть сами астронавты точно должны возить. Потому что, смотрите, например, вы летите на Марс, а я астронавт. И я вас должен отвезти туда, вы сойдете с трапа, а я, так сказать...
Сергей,
Как сменный экипаж лечу назад.
Мне кажется, нет, Сергей, у вас не хватит топлива, у вас ничего не хватит с собой брать.
Второй момент, ну, мне как, скажем так, члену транзитного общества, такому транзитеру, может быть, даже будет полезно полететь, может быть, я потеряю память про свое недавнее прошлое и стану, наконец-то...
Надо сделать Марс
полноценным.
Слушайте, надо сделать Марс тем светом. То есть это будет тот свет, понимаете? И уже, например, и сделать какое-то возрастное ограничение для жителей Земли. Например, когда человек достигает 40 лет, ему пора на тот свет.
То давайте есть, 35.
35 на Марс. 35 на Марс.
Мне в этом году 35, хочу на Марс.
Давайте все-таки 40. Ну, потому что 40, вам еще надо пожить.
Ну вот, Сергей, уже пошли струни какие-то, надо пожить. Грустно же, да, стало? Жалко.
Нет, давайте Марс. Марс будет нежный. Будет этот свет, это будет Земля. И будет тот свет, Марс.
Тот свет, ну, глядите, чтобы он лучше еще не стал.
Вам пора на тот свет.
Представляете, а через 200 лет там такое будет государство, сильнее, чем Америка.
На Марсе.
Второй Вашингтон. Да, да, мы будем говорить, а что там на
ну
Марсе?
Что?
А на Марсе,
мы будем
показывать прочим...
торжественно, мы будем показывать им торжественно голые зады отсюда, потому что они нас не достанут.
Так же, как и мы. А мы будем мечтать туда уехать, чтобы говорить, почему все мечтают
туда
ехать на Марс.
В обязательном порядке будут отправляться жители Земли что в 40 лет.
Сделать?
Тебе непонятно было?
Я что поняла, да, поняла. Все, поняла. Все, но они там приедут все. И восстановятся.
Часть из них хорошо. Долетит, часть нет, но нам не жалко.
Мы их выбросим
нам не жалко.
По дороге.
Которые долетят хорошо, а которые не долетят, черт с ними.
Да, ну можно же там...
Это уже не жалко, уже не жалко.
Нет.
И все. Правильно?
Чего жалеть-то?
А отправкой всех этих космонавтов буду руководить я.
Ага, и здесь сидеть,
здесь
да?
сидеть, конечно.
Нет.
На Мадурных, чтобы я летал.
Где за первому поехать?
Ага,
вам
нет.
там памятник поставят?
Нет,
значит,
дорогая.
Вас будут слушать,
на Мадурных. Нет, памятник мне там поставят, но я буду сидеть здесь. Потому что я...
Это я диапазон радио буду сидеть ловить. Хотела изобразить, но не получилось.
Анастасия. Я несколько раз перечитывал сегодня этот заголовок. Я подумал, что я, может быть, каким-то образом обманываюсь, мне показалось. Я прочитал на Ньюс.ру.ком. Следственный комитет, ты знаешь, Следственный комитет — это организация, которая постоянно находится в кризисе из-за того, что они сотрудничали с преступным миром, высшее руководство московской части этой организации, филиала, и высшее руководство службы собственной безопасности Следственного комитета стояли на службе у преступного мира. Угу. Очень интересно. И вот они сейчас в кризисе из-за этого, потому что им, как сказать, их подколбашивают. Да, они как будто долетели до Марса. Следственный комитет подписал соглашение о сотрудничестве с Союзом писателей России. Ты что-нибудь поняла?
Соглашение.
Вот послушай, я тебе говорю
меморандум.
Только... Нет, я тебе говорю только заголовок.
Да.
Попробую его раскрыть. Вот представьте, что
ты давай больше чисто. Следственный комитет
Российской Федерации подписал соглашение о сотрудничестве с Союзом писателей России. Что они не в состоянии написать обвинительное заключение, мне кажется.
Да.
А?
Нет.
Они не в состоянии, следователи не в состоянии написать обвинительное заключение, и они хотят, чтобы это делали писатели России.
Нет, что, писатели, не привычным канцеляритом, могут... а по-настоящему. Было темно, холодно. Знаете, когда начинается...
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Иван Петрович
Иван Петрович. Иван Петрович ковыряет.
Найти себе место.
Да, и все.
Да, и так далее. Значит, позвонил Иванов.
Да.
В 3 часа ночи. Они предложили ему встречу.
Да. Вот. Это как-то красиво.
Ну, это было бы интересно.
Мне кажется, я прочитал этот заголовок, и, честно говоря, он меня парализовал сегодня утром.
Можно фильм снять по каждому
долго,
делу?
Я довольно долго не мог понять, для чего это все делается. Следственный комитет Российской Федерации в лице Бастрыкина, внимание, значит, подписал с Союзом писателей России... Валерием Ганичевым, в лице Валерия Ганичева, известнейшего русского писателя и самого, может быть, великого русского писателя, Валерия Ганичева, которого я...
Чью фамилию некоторые слышат в первый раз,
я, например, тоже первый раз. Да, но это практически сегодняшний Достоевский.
Не надо этим гордиться, Сергей.
Сегодняшний Достоевский, фактически. Господин Валерий Ганичев, мы не знаем, что он написал, не имеет значения. Значит, значение имеет, что они подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве.
Там дальше есть что-то еще, или до этого достаточно?
Я хочу пригласить информацию. Наших слушателей попробовать раскрыть.
Членов Союза писателей.
Попробовать раскрыть это. Позвать. Представьте себе, что вы лежите в больнице и видите, у вас время до хренища, как всегда у всех, кто лежит в больнице, и вы видите этот заголовок удивительный. Вы видите этот заголовок. И вы думаете, вот что бы это значило? А спросить у соседа пока нельзя. Ну, нельзя,
он
же
еще не вышел от наркоза после операции.
Да, и вы видите заголовок, который прикрыт тельняшкой. Тельняшка или майка какая-то валяется на заголовке. А заголовок вот такой. Попробуйте раскрыть. Для чего это делается? Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Сергей, Настя, здравствуйте.
Да.
Слушайте, да. Настя, где вы были всю мою жизнь? Да. Я писал столько обвинительных заключений за свою жизнь, но да. ни разу у меня не получилось вот так вот.
Вы мне присылайте по имейлу, я вам переделаю все как надо, будет хорошо.
Вот уже не получается переделать, понимаете?
А можно еще короткометражки снимать?
Вот. Теперь, если серьезно, я думаю, что это скорее положительный, то есть попытка, так сказать, каким-то образом придумать положительный имидж, так сказать, который в конкурентной борьбе был весьма и весьма серьезно подорван.
Да.
Я имею в виду конкурентная борьба с
ФСБ.
Конторскими.
С ФСБ, да.
Да, так сказать. Ну да, и за близость к уху, и за положение в обществе, и за все остальное.
Да.
Вот. И я думаю, что сейчас, значит, должно быть какая-нибудь, так сказать, куча заказных книжек, статей или там чего-то такого художественно-популярного.
Да.
Кстати говоря...
Фантасты! Фантасты процветут, говорит ФЛ.
Да, фантасты. В свое время в США была такая фишка, где-то в 70-е годы примерно, значит, это был большой государственный заказ, который вылился да. даже в некое решение, это самое, парламента, по-моему.
Да, 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 точно, точно.
А Союзом художников
совершенно. Союзом художников, конечно, иллюстрации, конечно, вместо фотографий, с места действия. Алло, здравствуйте, с места событий. Здравствуйте.
Сергей, доброе утро, Анастасия.
Здравствуйте.
Доброе утро. Слушайте, ну, у меня такое ощущение, что у писателей России закончились сюжеты или темы, и это, знаете, может, они бизнес какой-то будут делать, они будут давать какие-то интересные дела, и они их будут, как вот Анастасия говорит, красиво описывать, не просто как это, а вот, ну, я согласен с предыдущим оратором, что, конечно, Следственному комитету какой-то обеляющий пиар,
да.
хороший, вот, и, скорее всего, будет сливаться какая-то интересная информация, и вот да. они ее будут вкусно, да. вкусно нам продавать, вот. Но вот вопрос об авторских правах, интересно, кто же обладателем.
Андрей говорит, что он бы мог в стихах обвинение сочинить в стихах.
Вы умеете?
Мне кажется, нет, речь не идет о том, что писатели будут помогать составлять да. обвинительные, а да. здесь наоборот. Следственный комитет будет предоставлять информацию,
да.
Какие-то уже свершившиеся и закрытые, естественно.
А, давайте материал, фактически.
Давайте, которые были там 5, 10, там, 30 лет назад, ну, в зависимости от степени
да.
там, секретности или еще чего-то, да, вот, и вот они, эти писатели, будут эту вот сухую информацию, потому что
да.
она, ну,
да.
в обвинительных приговорах она сухая, да, они
да.
будут вкусно расписывать и продавать. И вот у меня возникает вопрос, кто будет правообладателем
да.
На вот
я
это
не
вот.
Знаю,
у
мне
кого
кажется,
будут
преступник.
Авторские
вы
права?
Слушайте, да это все на самом деле тоже обращенное лицо назад. Что такое Союз писателей? Что это за писатели?
Я
вот есть,
знаю.
Надо было Следственному комитету, чтобы быть современным, модным, классным, идти на сообщество ВКонтакте вот этих вот «Пирожки плюс». Что такое пирожки? Это четверостишие, написанные четырехстопным ямбом, строчными буквами без знаков препинания.
Ну, дай хоть пример какой-то.
Ну вот, например, из Следственного комитета могло быть. Олег на оргии обычно берет для чтения очки и том потертый Камасутры с закладками в пяти местах. Ну, там, это могло бы быть описанием какого-то дела,
слушай,
правда?
А ты знаешь, что есть более древний пример этого творчества? Настя.
Да.
Страдал Гаврила от гангрены. Гаврила от гангрены слег. Это 12 стульев.
Вот, это, мне кажется, было бы намного более популярно. И сразу
конечно.
К Следственному комитету и внимание, и улыбки.
Гаврила ждал в засаде зайца. Гаврила зайца подстрелил. Надо какие-то шаблоны дать следователям, чтобы они писали по шаблону. Ты знаешь, я же рассказывал, у меня был корреспондент, который писал очень плохо репортажи и не знал, с чего начать.
Так.
Я ему сказал, вот начинай всегда с зум-аут, с отъезда. Дай сначала крупную деталь, как бы, ну, понятно, да?
Ну, это крупная деталь, это зум-ин, получается.
Нет, наоборот, зум-ин — это наезд.
Ты приближаешься
и наезд,
смотришь, да.
Нет, а это зум-аут. Сначала
общий план.
Внимание, что ты мне... Ты мне кому-то рассказываешь это сейчас? Я сказал, зум-аут надо начинать.
Хорошо.
То есть очень крупный план и отъезд, медленный отъезд. Понятно, да? Сначала
да.
очень крупный план на лицо. И ты начинаешь рассказ, репортаж.
Да.
Марии 27 лет. В тот день, когда она потеряла работу, умер ее муж. У нее двое детей. Там и так далее. Понятно, да?
Угу.
То есть вот я говорил, надо начинать зум-аут, а тогда у тебя никогда не будет вопроса с первой фразой. Понимаешь, ты сразу начинаешь с героя.
Да-да.
Марии 27 лет. Там, в тот день, когда она... Этой весной она потеряла мужа и ее одновременно, значит, и так далее. Понимаешь?
Да.
Вот, вот здесь. Надо... И дальше я этого корреспондента наблюдал полтора десятилетия.
И он...
Полтора десятилетия. И... каждый свой репортаж он начинал с зума, как я его научил.
У вас рука не дергалась ему позвонить или написать еще какой-нибудь способ начала репортажа предложить?
Я ему показал только один способ. И он продолжал 15 лет быть ведущим корреспондентом, очень важным персонажем в медиасообществе, используя один и тот же принцип, матушка. Ну, представь себе, это очень здорово. Ну, так вот, значит, надо следователям каждому дать шпунтика. Например, такой способ Пиписькину, такой. Там, знаете, и так далее. То есть каждый следователь должен обладать
своим... Прием это называется, художественный.
Прием, художественный прием, конечно. Теперь смотри, кто такие Союз писателей России? Потому что мне интересно стало, я стал исследовать этот вопрос. И Ганичу, я прочитал про этого человека. Его Ганичев зовут или... я забыл. Сейчас я посмотрю. Ганичев Валерий Николаевич. Рожденный в 1933 году, 3 августа, советский российский писатель. Потом я долго искал, что же он написал, и я нашел. Он написал книжку. Ты не поверишь.
Одну?
Кажется, да. Он получил книжку, он написал книжку «Адмирал Ушаков». Да. И повесть «Дорожник». Дорожник.
Понятно.
Значит, за это он получил орден почета, орден дружбы, сейчас, секундочку, юбилейную медаль 100 лет Транссибирской магистрали, орден трудового красного знамени, два ордена знак почета, медаль ветеран труда, медаль за укрепление боевого содружества, звание заслуженного работника культуры СФСР, премия Ленинского комсомола, почетное звание почетного железнодорожника, у медаль «За други своя», это от России православная, орден преподобного Сергия Радонежского второй степени, орден святого благоверного князя Даниила Московского второй степени, орден святого равнопольственного великого князя Владимира второй степени, орден священномученика во имя Исидора Юрьевского третьей степени, значит, памятную медаль 100 лет со дня рождения Шолохова.
Значит, но он просто, видимо, организаторский.
Большая литературная премия
человек.
Союза писателей России. И так далее. Премия имени Александра Грина. Литературная премия имени Аксакова. Литературная премия «Прохоровское поле». Международная литературная премия имени Достоевского. Литературная Бунинская премия. Патриаршая литературная премия.
Ничего вот человек, себе.
Вот человек написал книжку и отоварился по полной. Понимаешь?
Ну, вообще, да. А нет, ну есть все, такие...
Следственный комитет теперь процветет. Я чувствую. Под покровительством господина Ганичева Следственный комитет процветет. И литература, в свою очередь, процветет.
Будем ждать новых жанров.
Мы ждем какого-то коитуса между этими, так сказать, ветвями власти прекрасными. Правда же?
Это интересно.
Движение дальше.
Подъем. В движении.
Движение. Так, слушай-ка, значит, 4 балла, Москва проезжая, не надо ныть. Перед Минкой плохо на внутреннем КАДе. Ну, так себе плохо, нормальненько. Значит, что еще? Ну, на юге что-то канитель какая-то, медленная на юге канитель. Кто есть в Домодедово, вот, пожалуйста, утритесь. Смотрите, на шоссе энтузиастов адская пробка. И на 6 часов по циферблату у Октябрьская, Добрынинская, вот здесь вот, какие-то большие проблемы на Садовом кольце. А?
Угу.
Вот так. Значит, Болотная уже остановилась. Кому ехать через Болотную? Большой Каменный остановился. Софийская набережная остановилась. Кремлевская набережная остановилась. И так далее, так далее. Бульварное кольцо на 6 часов, на 9 часов, простите, по циферблату, Никитский бульвар стоит, красавчик, и все такое. А, Настя? Значит, дальше раздвигаемся. Да, Сретенский бульвар стоит тоже. И Красные ворота стоят во всех направлениях, что-то их там окаянное место какое-то. Мира-авеню Гилеровского тоже стоят, мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник. 11 октября.
Подъем.